А как вам нас видно, Олег Геннадьевич?
Тоже нормально.
Все, тогда будем потихоньку начинать, Олег Геннадьевич, да?
Да, конечно.
Сегодня у нас такая непростая тема, прощение. Вы, наверное, сегодня опять сначала с лекционной части начнете, да? Вопросы в конце будут.
Да, потому что, ну, нет смысла отвечать на вопросы, если люди, ну, не понимают, как бы, ну, темы, то нет смысла. Сейчас я тут смотрю, что у меня тут открыто лишнее. Хорошо. Тогда доброго времени суток всем. Рад вас всех видеть. Надеюсь, взаимно.
Конечно, обязательно. Мы все летим навстречу с вами.
Вологда, мне очень приятно видеть всех, кто сидит на диване. Но они, правда, находятся в невидимой форме. Но как бы очень приятно тоже. Диван красивый. Вот. В Хабаровске тоже очень приятная атмосфера такая. Коврики, комната большая, такая красивая. И сзади только один человечек сидит. Еле видно мне. А так тоже красиво все прошло. Вот. Спасибо всем, что пришли на
Мы
беседу.
сейчас подтянемся, Олег Геннадьевич.
О, Хабаровске забегали, забегали, забегали. Да. И в Вологде тоже появился один человек. Хорошо.
Материализовался.
Интересовался из дивана, да. Ладно. Ну, хорошо, всех рад видеть. Итак, приступаем к нашей беседе. В кургане тоже красивый диван, и стульчик еще есть. Людей, правда, нету пока, но все красиво. Итак, мы говорим сегодня о прощении, и тема очень больная, очень сложная и требует серьезного детального изучения. Прежде всего, хочу вам сказать о том, что ну, часто люди начинают с самого прощения. Ну, то есть они думают, что вот сейчас вот возьму и прощу просто так. И потом оказывается, что ничего не получается. И потом годы проходят, и все то же самое. Вот. Поэтому нужно понять, что такое непрощение или обида. Откуда это состояние вообще берется, чем оно отличается, допустим, от гнева. И градации есть разные этого состояния. Надо понять просто, что именно у меня возникло в сознании, в сердце. То есть понятно, что если эта обида возникла в чувствах просто, потому что есть чувство, есть ум, есть разум, есть тело, допустим. Обида может возникнуть везде. Ну, то есть, допустим, когда человеку причинили боль, она возникла в теле. И если это не попахивает сильно несправедливостью какой-то и предательством, тогда, ну, как только проходит боль в теле, то и обида, в общем-то, проходит. Ну, больно было там, было обидно, что больно. А потом, когда боль прошла, то, может быть, даже стало и смешно. То есть люди могут посмеяться потом, как они там, было больно. То есть, видите, телесная обида сама по себе непродолжительная, если это не калечит человека. Потому что если это покалечило, то тогда может быть продолжительная обида. Допустим, все зависит от того, какие были ожидания. Допустим, бывает так, что у меня человек решил полечиться и перепутал меня немножко с Богом. Ну, то есть я прилагал усилия, работал над этим. Ну, что-то вот не получалось. В результате человеку не помогло, а может быть даже по каким-то причинам стало хуже. И потом он обижается на меня на всю жизнь. То есть он думает, Олег Геннадьевич разрушил мою жизнь. Ну, так ему кажется. Хотя я дедушку не бил, я дедушку любил. Ну, то есть я сам прилагал огромные усилия для того, чтобы помочь, но в результате получилось наоборот. Человек обижен очень сильно, он чувствует, что я что-то разрушил, причинил ему страдания. Или, допустим, другой пример. Человек следовал моим рекомендациям, и, допустим, я где-то что-то не досмотрел. И он потом раз и получает какой-то плохой результат от этого. И этот результат приводит к каким-то серьезным последствиям, разрушает семья, допустим, там и так далее. А дальше опять обида, очень сильная обида. И причина вот этой обиды вот в данном случае является неправильное представление о старших и о вере как таковой. То есть люди часто старших обожествляют, они думают, что старшие не могут ошибаться. Это очень сложный вопрос. Старшим, конечно, надо верить. Но эта вера, она имеет другую природу. Старший — это тот, кто дает возможность понять, то есть он дает знания. И он сам также совершает какие-то поступки, допустим, он дает советы там и так далее. И когда старший дает знания, то этому знанию можно верить. Но когда старший совершает какие-то поступки, он совершает советы какие-то, еще что-то, то наставления, допустим, можно верить. Но советы, когда даются советы и предсказания особенно, то здесь есть вероятность ошибки, потому что невозможно предугадать ваше поведение в будущем. Допустим, вы можете совершать какие-то поступки, которые накладываются на то видение, которое старший имел. Поэтому, что касается советов и предсказаний, то им надо доверять. Но доверие и вера отличаются тем, что когда человек доверяет и что-то не получилось, он думает, ну, что-то не получилось, старший не досмотрел. Такое может быть, потому что старший от Бога чем-то отличается, он может ошибаться. Хотя вероятность ошибки, она меньше, чем у того человека, который не разбирается в этих вопросах. Но если человек верит именно в советы старшего, предсказания там какие-то, и это не сбывается, то потом дальше наступает обида, которая приводит к разрушению духовной жизни. Ну, то есть человек уже не верит старшему, а это в результате его лишает возможности вдохновляться, он не получает вдохновения, это вызывает в нем разрушение его режима дня, регулируемой жизни, и он погружается дальше в какую-то трясину, и потом через годы уже жалеет, что так получилось, но как получилось, так получилось, поэтому нужно изучать вообще свои чувства, откуда вот эти чувства берутся, потому что обида — это опасное чувство в целом, особенно обида на старших опасная, поэтому я с этого начал. Потому что она меняет всю жизнь. И поэтому надо учиться прощать всех, потому что обида меняет жизнь всегда. Но если человек обижается на старших, а еще хуже, если человек обижается на Бога, тогда в этом случае обида несет в себе катастрофические последствия для его судьбы. Очень важно понять, что любая обида — это обида на Бога в конечном счете, потому что когда мы обижены, то мы обижены всегда на то, что происходит с нами. Мы просто не знаем, что все, что происходит с нами, имеет очень серьезную, основательную причину. И следует знать еще одну вещь, что если человек стал на путь познания, как вот вы, допустим, и на путь еще больше даже, если на путь служения Богу человек встал, то тогда в этом случае однозначно боль, которую причинило событие, это событие не такое сильное, как должно быть. Когда человек встает уже на путь истины, то Богу незачем его ломать, этого человека. Поэтому Бог всегда смягчает события. И даже несмотря на смягчение, если событие обладает огромной разрушительной силой и причиняет сильную боль, то часто человек думает, почему Господь ты меня от этого не защитил? И эта мысль не случайную природу имеет, потому что именно такая же мысль возникла в голове у того, кто может быть в прошлой жизни, а может быть в этой, а может быть позапрошлой, пострадал от вашего поступка. Точно такая же мысль возникла в голове у этого человека. Откуда такая несправедливость? Почему, Господь, ты меня не защитил? То есть вы совершили поступок, и этот поступок вызвал такую сильную боль. Причем иногда кажется, что я вообще никакого поступка не совершал. Потому что иногда судьба сама совершает поступки. Допустим, близкий человек обиделся и ушел из дома, а вы его не вернули, не совершили усилий. И потом вы легко нашли себе кого-то, а этот близкий человек остался один на годы. И он при этом, оказалось, вас сильно любит. Ну, то есть не кого-то другого, а именно вас. И у него на вас в сердце очень сильная глубокая обида появилась. Хотя вы ничего не делали, то есть вы не уходили, не бросали никого. Но обида не безосновательна, потому что бездействие тоже является поступком. Нужно это знать. И часто судьба за это будет наказывать. То есть, допустим, ты не вернул близкого человека, потом кто-то тебя не вернет. Ну, то есть ты тоже совершишь ошибку, и никто тебя не исправит. И это тоже будет очень больно потом признать. Поэтому очень важно понять, что часто человек обижается, зазря. И обида, несомненно, всегда разрушает судьбу. И обида, несомненно, всегда означает обидой на Бога и обидой на свою судьбу также. Поэтому обида не должна жить в сердце, какая бы тяжелая и жестокая она ни была. Она не должна жить в сердце, просто надо понять, что тяжесть или жестокость обиды зависит от глубины ожиданий, которые мы испытывали в результате этой обиды, то есть не сбывшихся каких-то ожиданий. То есть, другими словами, есть очень глубокие вещи, которые с нами связаны, а есть поверхностные. И когда что-то поверхностное происходит, то обиды нет. Обида возникает, когда естественный ход жизни, который, ну, человек направил свою жизнь куда-то, мы всегда куда-то направляем свою жизнь. И обида возникает, когда мы вложили в это направление очень много усилий. Мы очень сильно старались в этом направлении. И это направление в моей жизни полностью разрушается. И в сердце остается очень тяжелый след. Этот след может длиться, оставаться годами. И причина, почему он остается годами, заключается в том, что для того, чтобы избавиться от этой раны, которую мы называем обидой, это глубокий след означает, это уже рана в сердце. То есть мы это воспринимаем как обида, потому что больно. Я вспоминаю, что там не больно. Но обида — это фактически ощущение, которое возникает в результате боли. Но если нет никакой боли, на что обижаться? То есть все хорошо, на что обижаться? Поэтому очень важно понять, что обида всегда имеет причины. То есть причина — это рана, которая находится в сердце. Именно психическая рана, потому что, ну, как бы, я не говорю сейчас о каких-то серьезных разрушениях, которые могут причинить телу. Допустим, в результате поступка какого-то человека у меня отрывает ногу там, или руку, или калечит меня как-то сильно, я становлюсь каким-то инвалидом, некрасивым, несчастным человеком. И это просто из-за какой-то глупости, которую человек совершил, из-за халатности, то бывает так, что человек ложится на операционный стол, и врач из-за халатности делает какие-то ужасные вещи. Например, он может оставить скальпель в животе. Я такие случаи бывали. И человек встает, его этот скальпель режет потом. Он опять ложится, падает, и потом еле-еле ему спасают жизнь. И он, естественно, боль очень сильная. Она, физическая боль, превращается в психическую, потому что если есть какие-то серьезные последствия, то есть есть травма, есть инвалидность, то даже физическая боль превращается в серьезную травму, в очень сильную боль. Человек не может вспоминать эти вещи, то есть он испытывает страдания, когда вспоминает. И сразу возникает вопрос, а что делать-то? Ну, то есть фактически, что такое проклятие? Один вид проклятия, один из видов проклятия, это когда ты не можешь избавиться от обиды. То есть ты обиделся и в этом живешь. Ну, то есть это как проклятие. То есть это значит, что ты уже счастья глубокого в жизни не испытаешь, потому что глубокое счастье, когда человек начинает испытывать в жизни, оно всегда упирается в обиду. То есть, другими словами, человек, допустим, ну, приведем пример, допустим, девушка кого-то полюбила, вышла за него замуж, он ее бросил, и потом дальше она вышла замуж за другого. И в момент счастья, когда она испытывает глубокое счастье в отношениях с этим человеком, с другим, она вспоминает обиду свою. То есть в момент, когда она должна быть счастливой, она в этот момент вспоминает обиду, которую причинил человек до этого. То есть, другими словами, если в сердце глубоко где-то находится боль, то человек не может испытывать глубокого счастья. А это всегда воспоминание обиды будет мешать. Поэтому очень важно знать, что для того, чтобы убрать обиду, нужно, чтобы в сердце появилось что-то, дающее много счастья, которое находится глубже, чем то, что вы испытывали до этого. Ну, то есть, допустим, если я полюбил какого-то человека, меня бросили, я испытал, ну, сильно полюбил, испытал сильную боль, то, полюбив другого человека, я эту боль полностью не уберу из сердца. Потому что такая же вера, то есть такое же чувство, которое я испытывал до этого, не может избавить полностью от раны, которая была до этого. Ну, то есть другой мужчина не заменит вот эту боль. То есть он не уберет, смягчит, да, сгладит, да, сделает так, что как будто ее нет, да, но в сердце останется след. И для того, чтобы этот след убрать, для этого нужно копнуть глубже. Понимаете, вот, допустим, если у кого-то был паркетный пол, то знает, что если там есть царапина, то нужно шлифовать глубже, чтобы царапины не осталось. То есть, как бы, маленькая царапина, и надо шлифовать пол глубже для того, чтобы он был абсолютно гладким. Точно так же здесь. То есть, только вера в Бога, вера в глубокие какие-то вещи духовные может полностью убрать рану, боль вот эту вот, предательство близкого человека. Вот. Поэтому, как бы, иногда мы принимаем судьбу, вроде бы все прощаем, все хорошо, вроде бы, но где-то в глубине все равно сидит рана. То есть, вроде бы я согласился с тем, что меня бросили там и так далее, и даже добра желаю этому человеку, но в сердце все равно остается рана. И есть как бы две вещи, которые надо понять. Первое. Эта рана не даст возможность быть глубоко счастливым. Первое. И второе. Если она есть, значит, твои познания об этой жизни поверхностны. Ну, допустим, давайте послушаем песенку. Лена, слышно?
Получится у нас разговора никакого. Не о том, что завтра ждет, не о том, что оставляем позади. Позади. Знать не хочу, почему и спрашивать и память ни к чему. Все обошлось. Стихает боль, но половина боли это, что еще и в сердце где-то испытать не пожелаю никому.
Видите, то есть идет процесс. То есть человек вроде простил, вроде бы все нормально, но половина этой боли где-то в сердце осталась. Вроде бы она не мешает жить, но она осталась. И сразу возникает вопрос, а зачем это все надо вообще? Зачем мне испытывать такие страдания? если это так, вот на годы остается в сердце след? И ответ заключается в том, что этот след, ну, он имеет философскую такую природу. Понимаете, можно, конечно, винить человека в этом следе, в следе, в том, что это осталось в сердце. Но на самом деле это является проявлением, признаком невежества, неправильного восприятия жизни. Потому что есть только две причины этого следа. Первая причина — неправильная вера, у вас не хватает знания. Потому что неправильная вера, она всегда вылазит наружу. Когда человек имеет неправильную веру, он всегда попадает в стресс. Боль всегда приходит в его жизни, потому что неправильная вера будет разрушена. Только правильная вера неразрушима. Нужно верить в то, что никогда не разрушится. Если ты веришь во временные, бренные какие-то вещи, то это, несомненно, принесет боль рано или поздно. Это первое, что надо знать, что у тебя не хватает веры правильной, не хватает правильной веры. И второе, ты согласился жить с этой болью. То есть ты не прилагаешь усилий для того, чтобы изменить ситуацию. Ты не действуешь, потому что действие всегда приведет тебя к молитве, всегда приведет тебя к духовной жизни. Ты просто согласился так жить. Ты согласился страдать, думать об этой боли, потому что ты ленив душой. У тебя не хватает душевных сил. Ты не хочешь, достаточно сильно хочешь быть в жизни счастливым. Ты не понимаешь, как устроен этот мир глубоко. Допустим, идет война, убивают людей, поубивали всех твоих родственников, ты там спасся, и потом всю жизнь вспоминаешь, как на твоих руках умирал там близкий человек. Спрашивается, задается вопрос, это, ну что, как бы, надо спокойно это воспринимать? Нет, спокойно это воспринимать невозможно. Мы любим друг друга, как бы, мы живем с друг другом, любовь всегда привязывает. Но если такая боль возникла в твоем сердце, значит, две вещи ты должен знать. Первую вещь, что ты сам так сделал когда-то, и поэтому ты за это отвечаешь сейчас. Это очень важно знать, потому что это знание смягчает боль. Она полностью не пройдет, но тебе станет легче, потому что ты узнал истину. Ты узнал, что в этом мире несправедливости не бывает, хоть и кажется, что она есть. Это первое, что надо знать. И второе. Это значит, что если у тебя на руках умер твой любимый человек, это значит, что Бог хочет большего от тебя, чем ты сейчас имеешь. Он хочет, чтобы ты увидел, что никто у тебя на руках не умер, что человек является вечной душой, и он ушел из этой жизни, и ты даже можешь в молитве соединиться с ним, ты даже можешь в молитве почувствовать его присутствие. Он не потерян для тебя, этот человек. Ты можешь с ним находиться рядом даже в молитве, если ты отвлекаешься от этого чувства несправедливости, потому что чувство несправедливости разрушает связь. Допустим, даже может быть такое, что человек находится рядом с тобой, но ты не веришь в свое счастье. Он уже к тебе пришел, а ты настолько сильно обижен, что ты не веришь, что он, ну, как бы тебе вернулся, этот человек. И ты с ним живешь, как будто бы его нет. Ты все время говоришь, ты меня бросил. Он говорит, я уже не бросил, я уже вернулся. Но ты не можешь в это поверить. Видите, то есть боль разрушает отношения. То есть человек потерял близкого человека, он ушел из жизни. Вот, но связь осталась. Но боль, обида не дает возможность видеть и чувствовать эту связь. То есть можно дверь закрыть. Вот, то есть другими словами, получается, что ты лишаешься в обиде многих возможностей, и сразу возникает еще глубже как бы вопрос, зачем все это надо? Это все надо для того, чтобы мы развивались, потому что более глубокая вера, чем та, которая у тебя есть, лишает тебя всех обид. Ну, то есть, другими словами, что я становлюсь бесчувственным? Нет, твои чувства становятся более глубокими, устойчивыми, и более сильными. Ну, то есть, когда у человека сильные чувства, он может все принять в жизни и при этом не огрубеть, не стать грубым. Ну, то есть, другими словами, если, допустим, у вас большой водоем счастья в сердце, то вы можете из него вычерпать много литров и даже тонн воды. но при этом все равно водоем остается большим, и для вас это не покажется разрушительным, то есть это лишение, то есть, но все равно у вас еще много внутри осталось любви, силы для того, чтобы жить дальше. Поэтому очень важно понять, что обиды, они всегда имеют какую-то причину глубокую. Не причину, связанную с человеком, потому что мы можем отреагировать и сказать: «Ты разрушил мою жизнь». Можно так сказать, допустим, в своем сердце. И тем самым разрушить свою жизнь, потому что это и есть проклятие. То есть если ты решил, что кто-то разрушил сейчас твою жизнь, то это значит, что ты не хочешь над этой обидой никак работать. Ты хочешь перенести как бы проблемы на другого человека и дальше не жить, а мучиться просто. И может быть это продлится всю жизнь. Понимаете? То есть это лень души. С одной стороны, конечно, это очень глубокие чувства, которые мы в этих песнях красивых слышим. Но это, если говорить глубоко копать, то когда эти чувства человек не преодолевает в своем сердце, то это значит, что его душа ленивая, он не хочет трудиться над своей судьбой, понимаете? Слышно ли? Какое-то время хорошо побыть в этом чувстве, какое-то небольшое время хорошо, потому что, ну, любовь — это хорошо, то есть ты любишь человека — это хорошо, но если ты остался в этом на постоянно, то это значит, что ты сам придаешь мелодию любви, потому что любовь предназначена для Бога, любовь предназначена для любви, любовь — это супруга Бога. То есть если ты как бы находишься в этом состоянии ощущение, что тебя предала любовь, или кто-то, кого ты любил, тебя предали, то это значит, что ты не очень глубоко к самой любви относишься, потому что невозможно любви предать любовь. Если тебя по-настоящему любили, то никогда тебя не предадут. А если тебя предали, значит, это было не настоящим чувством. Может быть, у тебя было что-то настоящее, но, понимаете, любовь должна быть основана на взаимных чувствах настоящих. Понимаете? И в этом случае она имеет уже духовную природу, потому что мы эгоисты по природе. Если я сильно кого-то люблю, то человек автоматически будет меньше меня любить, потому что между нами в любви находится эгоизм. Но если люди духовно развитые, то им нечего бояться любить, потому что никто бросать не будет. Потому что человек действительно настоящий, он готов вложиться в отношения, он не будет предавать. Он не будет желать себе ничего другого, потому что любовь нельзя предавать, это запрещено. Даже человеческую любовь нельзя предавать, не то чтобы духовную. Поэтому если у вас есть какое-то чувство обиды, то дальше нужно действовать. Вот жить в этом состоянии глупо, понимаете? Человек должен совершать усилия по направлению к Богу. Потому что только отношение с Богом, только духовная жизнь может реально сгладить обиду по-настоящему. Хотя очень важно знать, ну вот что это такое. Вот давайте мы будем по ходу дела песенки слушать, чтобы понять вот ситуацию.
Чуть так громче поставить.
Я простить не в силе. Скажи, Господь, какой ценой мучением дается в мире. Стою перед своей бедой, стенания унять не в силе. Скажи, Господь, какой ценой покой дается до могилы, молиться и кланяться, учиться каяться. Киртанам Шраванам,
молиться и кланяться, учиться каяться. Киртанам означает совместная молитва. Шраванам означает очень глубокое слушание. Это санскритские слова. Глубокое слушание очень тех, кто молится, тех, кто дает знания. Очень глубокое слушание освобождает от боли. А совместная молитва сильно освобождает от боли. Реально сильно. Не просто освобождает, а сильно освобождает от боли. Вот. Глотать пыль святого места, понимаете, что это значит? Это значит, что ты идешь, и рядом люди идут, это поднимает пыль, и ты находишься в этой атмосфере любви к Богу. Паломничество означает путь к Богу. Человек не может вот так пойти на небо, понимаете? То есть он не может к Богу пойти ножками. Но когда человек идет в паломничество, он идет к Богу. Это как бы кажется, что это аллегория, но это не аллегория. То есть он реально свой путь идет к Богу, проделывает свои шаги. Поэтому ходить к Богу, это не является какой-то ритуализм, какая-то символика, как это иногда в мультфильмах показывают, там ритуалы какие-то проводятся. Это человек идет ногами, когда он психически тоже идет, понимаете? То есть, когда человек идет к храму, он психически идет к Богу. И поэтому, когда человек идет в святые места, он таким образом побеждает обиду, побеждает боль с помощью аскезы вот этой, направленной на Бога, побеждает свою боль. Потому что, когда человек совершает такие усилия, сердце облегчается, становится легче жить. Я вам говорю сейчас какие-то фундаментальные, основные вещи, но если, допустим, сильно больно сейчас, а идти к Богу долго и поверить в Бога непросто, это требуется время. Поэтому следует знать, что есть еще кое-какие советы, которые надо делать прямо сейчас. Например, если прямо сейчас тебя бросили, то иди в лес, иди туда, где есть деревья, где есть природа, цветы, высокая трава. Это растения, вот эти вот все, они очень сильно увеличивают спокойствие в сердце, то есть они дают человеку, особенно лес, особенно летом, даже зимой. Вот. Когда ты идешь по лесу, то вот эта вот природа, энергия земли, энергия деревьев, она насыщает сердце. Боль, ну, технически означает нехватка счастья. То есть надо это тоже именно так понимать, потому что часть боли, конечно, природа у вас не уберет, потому что вам надо менять веру, менять понимание смысла жизни, знания больше получать. Но есть такая боль, которая просто не дает жить и не дает функционировать нормально. Она может забрать сон, пищеварение, то есть у тебя аппетита нет. Вот именно эту боль, которая забирает сон, забирает аппетит, можно убрать с помощью природы. И именно так надо делать, потому что эту боль ты не сможешь сразу в храме убрать. То есть это какая-то такая, ну, большая боль, как называется, истощение человека, истощение нашей психики, организма. И надо всегда, когда тебе плохо, сразу принимать прибежище у природы, у матери природы, на речку идти. Куда хочется? Спроси свое сердце, куда тебе сейчас хочется? И это будет безошибочно. Именно этой энергии тебе не хватает. Ты должен наполниться для того, чтобы жить дальше, иначе ты пропадешь, потому что боль обиды, боль потери, она разрушает само здоровье, саму жизнь. То есть человек вообще в принципе не должен в этом состоянии слишком глубоко находиться, погружаться. Это опасно для здоровья. Длительная обида может привести к хроническим заболеваниям сердца, поджелудочной железы, заболевания, может быть, суставов от обиды, отчаяния дает заболевание суставов. Чувство несправедливости дает заболевание сердца, как бы ощущение, такой надлом, как бы, что меня предали, дает заболевание поджелудочной железы, ранимость к ситуации очень сильная. Эмоциональная неустойчивость, нарушение сна, все это приводит к разрушению здоровья, в конечном счете гормональные функции валятся у человека от обиды. У мужчин бесплодие может развиться, у женщины тоже. Поэтому надо себя в руках держать в этой ситуации, не надо позволять себе сильно погружаться в это во все. Некоторые люди, вот им нравится, знаете, посидеть, вот пострадать, вот сесть и вот... так меня обидели. Понимаете, это как бы, ну, очень, конечно, заманчиво, вот, но это разрушает здоровье и вашу жизнь. Понимаете, если вы чувствуете, что вас вот тянет к такой, наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. То есть, если вас тянет вот подумать о своей грусти, ну, это хорошо, конечно, когда ты землей Невской решил пройтись там, и как бы посмотреть на природу и успокоиться, это правильное решение. Но если ты сел как бы перед куда-нибудь телевизором, еще там смотришь фильм, где тоже кого-то обидели, и тебе как бы чувствуешь сопричастность, то это неправильное мышление в целом. Не надо себя погружать в это во все и жить в этом состоянии. Это разрушение судьбы, разрушение жизни. Иди на природу, иди, радуйся. Радуйся тому, что связано с Богом. Природа от Бога, и поэтому она дает человеку избавление от боли, обиды. Именно боль проходит. Глубокое чувство останется, но боль проходит. Также надо знать, что если, допустим, ты физически уже тебе не больно, но психически ты не можешь ни с кем общаться, у тебя такое состояние, что ты, ну, не хочешь ни с кем разговаривать вообще, работать, если у тебя работа связана с людьми, тоже тебе не хочется. Думаешь, надо, может, бросить эту работу, я не хочу уже больше с людьми, хочу один быть. Это значит, что тебе надо идти искать добрых людей. Фактически это означает друзей. Друзей. То есть если человек не добрый по природе, он не может быть ничьим другом. Если человек является чьим-то другом, это значит, что он уже добрый по природе. Доброта — это энергия Бога. Что это такое доброта? Доброта — это любовь. То есть это энергия любви, которая смягчает боль. То есть если ты говоришь с добрым человеком, то есть его цель — не обвинить тебя. Допустим, тебя бросил кто-то, и ты с другом говоришь, он говорит, ну это правильно же, что тебя бросили, ну, посмотри, да какая ты свинья. Вот. Ну то есть человеку больно, он страдает. Ну, друг ему как бы говорит правду такую, знаете, и так еще подсмеивается над ним. Это не друг. Друг — это когда доброта есть в сердце, понимаете? Человек по-доброму тебя встретил, говорит, да ладно, не переживай, все будет хорошо. То есть он может даже обмануть, сказать, да вернется, конечно, что ты переживаешь? Да, конечно, вернется. Вот когда человек в стрессе находится, в шоке, его даже можно обмануть. Ты чувствуешь, что не вернется, а ему надо сказать, что вернется. Вот. Для того, чтобы вывести его из этого состояния. Ну, иногда даже такой обман, как обман, иногда бывает так, что надо обманывать человека насчет смерти. Допустим, бывают дети очень привязаны к бабушке, дедушке, допустим. Где бабушка? Бабушка уехала в отпуск. И так далее. То есть, понимаете, то есть зачем это надо делать? Это надо делать для того, чтобы человек привыкнул к разлуке. То есть, если, допустим, ребенок бабушку год уже не видел, то потом, когда он узнает, что она ушла из жизни, ему это легче перенести, понимаете, чем если он к ней вот сейчас прямо хочет ее видеть, и она все, как бы ее нет, бабушки нет. Ну, то есть надо тоже понимать эти вопросы, что иногда бывают исключения, иногда правда не обязательно нужна в какой-то ситуации. Узнать правду можно отодвинуть эту правду на время, чтобы человек привык к ней, чтобы он смирился. Это гуманно так делать. Друзья иногда так поступают. Они не говорят всю правду человеку, могут часть сказать для того, чтобы человек постепенно привыкал. Ну, допустим, вы знаете, что близкого человека, близкому человеку, который сильно любит своего супруга, супруг в наглую изменяет. И об этом вы уже знаете. Но, допустим, он догадываться начал, супруг, и говорит, слушай, а это друзья общие, слушай, ты что, как бы, ты знаешь об этом, он мне изменяет, этот человек. И можно сказать, думаю, что не изменяет, но поведение какое-то странное, возможно, что он хочет изменить, возможно, он что, себе кого-то ищет. Может быть, уже нашел, но маловероятно. То есть нужно смягчить ситуацию. То есть нужно, чтобы человек сначала привык, что он склонен к измене, близкий человек. Потом постепенно к этому прийти, к тому, что есть и факт уже. Ну, то есть просто иногда бывает так, что мы как бы правду выложили всю, и человек оп, и потерял себя. И это ваша вина. То есть нельзя так делать. То есть нужно понять, что боль отношений, боль любви, разлуки — самая сильная боль. Еще более сильной является болью веры, когда человек верит кому-то, он верит в Бога и верит старшим, допустим, и старшие совершают какие-то греховные поступки, ну, предают веру, и человек думает, ну, на кого тогда мне опираться, как бы, если старшие вот как себя ведут, то как мне дальше жить? То есть человек сильно разочаровывается в вере вообще во всем. Да, это очень опасно. Опасно все. Все, что связано с Богом, важно понять такую вещь, что даже если старшие свернули с правильного пути, то Бог с ними разберется. Надо сильно беспокоиться об этом. Надо побеспокоиться о себе, найти других старших. Не надо делать выводы по поводу своей веры. Нужно просто двигаться дальше. Иногда бывает так, что вы думали, что это человек старше, он, оказывается, не такой старший. Ничего страшного. Нужно двигаться дальше. Нужно понять, что в отношениях с Богом есть много-много разных уровней. И человек, даже если он, допустим, старается служить Богу, но есть какие-то у него недостатки, он может быть в чем-то старший, а в чем-то нет. Нужно спокойно, нормально к этому, ко всему относиться. Часто люди, вступая в веру, идеализируют людей. И поэтому старшим очень важно показывать пример. Это важно жить правильно старшим, изо всех сил стараться так жить. Вот. Но человек должен знать, что вера дороже, чем даже чем старший, даже дороже, чем старший. Если ты как бы на кон ставишь и говоришь, что этот старший никогда, никогда не согрешит, это тоже неправильное мышление, потому что оно может привести потом к сильной обиде на старшего, сильному разочарованию, и разрушать в результате твоя возможность двигаться вверх по судьбе откладывается на несколько жизней. То есть ты обиделся на старшего, разочаровался в вере, хорошо, через 2-3 жизни опять включишься в процесс. Ты потерял много времени. Видите, обида — это страшная вещь. Допустим, если человек обиделся на мужа, девушка обиделась на мужа, который бросил, пока она не уберет из сердца обиду, она фактически нормально замуж выйти не может. Даже вряд ли кто-то ей встретится в жизни. Пока она себе эту боль не уберет в сердце, она будет оставаться одна, потому что кому нужен несчастный, обиженный человек? То есть всем нужны только счастливые, жизнерадостные. Несчастные, обиженные никому не нужны. Поэтому обида — это поражение, понимаете, в жизни. Если ты обиженный, обиделся там на работе на кого-то, там на друга обиделся, это значит, что ты что-то не так понимаешь в этой жизни. Ты неправильно воспринимаешь этот мир. Во-первых, все друзья могут ошибаться. Все старшие могут сломаться. Понимаете? То есть все младшие могут предать. Все мужья и жены могут разрушить с нами отношения по своей воле или не по своей. Есть много примеров, когда человек сам не хочет, но родители разрушают отношения, он ничего не может сделать с этим. Ну, то есть много-много причин, почему наша жизнь так не складывается, как надо, с точки зрения людей. Но это неправильная точка зрения. Еще раз повторяю, если что-то с нами произошло, конечно, какое-то время мы пообижаемся, что тебя заставило придать мелодию любви. Подумай об этом. Ну что заставило человека? Вот, а потом дальше переключись на себя. Пойми, что ты сам кого-то предал до этого. Ты веришь не в Бога, а в человека, поэтому человек обязательно тебя бросит. Неправильная вера становится причиной обиды, страданий. Поэтому ищи, копай глубже, ищи причину обиды в своих отношениях с Богом, с этим миром, а не просто в человеке в каком-то. Я только начал эту тему, чуть-чуть как бы ее приоткрыл, мы будем потом глубже разговаривать, но сейчас самое время мне ответить на ваш вопрос. Лен, тогда подключайся.
Так, вопросов у нас сегодня много пришло, многие однотипные у нас, конечно, вопросы.
Ну, Лен, мы же так, да, ты помнишь, что ты вопрос фиксируешь, потом дальше даешь слово человеку, который этот вопрос озвучиваешь. Ты сама не озвучиваешь вопрос, чтобы я как бы целовался не с фотографией, но чтобы я видел человека.
Хорошо. А вы не против, если вот у нас есть одинаково однотипные вопросы, и, ну, как бы один из участников будет озвучивать такой вопрос, остальные будут просто...
Да, решай сама, ты смотри, какие, чтобы интереснее было людям, чтобы у нас была насыщенная беседа.
Хорошо. А вот у нас есть в Москве Наталья Лилюк про вопрос про прощение себя. Наталья, пожалуйста, задайте один вопрос о прощении себя.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вопрос о том, что произошла там ситуация какая-то, и ты больше не можешь простить себя очень долгое время за какие-то вещи, да, которые произошли в твоей жизни, и постоянная ситуация как бы повторяется. Как можно...
Вы не принципе, согласны с своим несовершенством, да?
То я, есть не вы... я не согласна, я больше сейчас все больше и больше понимаю, насколько я несовершенна, и начинаю...
Не согласна с этим, да, со своим несовершенством?
Я работаю над этим сейчас, но мне хочется вот сейчас, знаете, максимально дать людям вот, любовь, да, но мне не хватает этого внутри. Я не знаю, сколько ошибок я допустила, и вот как бы ем себя очень часто.
Вот смотрите, давайте сейчас мы с вами разберем такой вопрос. Вот, допустим, два человека идут в магазин за хлебом. Один очень сильно хочет булку хлеба белого, очень сильно, да? Вот. А второй любит ходить просто, ну, тоже за хлебом идет. Ну, и не обязательно белый, но черный купит там, как Бог даст. Вот. Кому легче будет жить? Первому, который сильно хочет хлеб? Или второму, который любит гулять по улице? Ну и заодно, конечно, надо хлеб купить.
Второму.
Второму. А почему?
Потому что он просто любит в целом жизнь. Он знает в целом, что хочет, но как бы конкретно, да, какой хлеб он купит, для него, наверное, не важно. Это как я это вижу.
Да, вот смотрите, идея заключается в том, что есть две категории людей. Одни хотят результата или счастья. Одни хотят счастья, допустим, совершенства в своем характере, счастья, результата. А другие любят сам процесс. То есть, понимаете, любить сам процесс — это называется разумное существование. То есть разумный человек всегда выбирает процесс, а не результат. Но выбрать процесс не просто, понимаете? Для этого нужно поработать над собой. То есть если вы выбираете результат и говорите «я несовершенная», тогда вы обижаетесь в результате на себя. Причина этой обиды заключается в неправильном мышлении, потому что человек должен выбирать не результат всегда, а процесс. Ну то есть, допустим, я должен быть счастливым, читая лекцию. Не то, слушаете вы эту лекцию или нет, знаете, я могу, ой, вы меня не слушаете. Понимаете, я могу, конечно, допустим, шутить с вами на эту тему. Я могу, допустим, вам сказать, что как бы слушатели моих лекций как бы делятся на две категории. Одни... закрывают глаза во время лекции, чтобы моргать, вот, а другие открывают глаза, чтобы моргать. Понимаете? Это тонкий такой юмор во время лекции. Вот. Ну, то есть, другими словами, другие спят просто во время лекции. Вот. Я могу так тонко пошутить, что даже не будет казаться, что это какая-то... Ну, я могу таким образом акцентировать внимание на то, что надо слушать лекцию, да? Но если я привязан к тому, чтобы вы ее обязательно послушали, то в этом случае я тонкого юмора не смогу совершить, потому что мне будет больно. Я тут выкладываюсь, я как бы не к самому процессу привязан, вот отношение любви, а привязан именно к реакции на меня, насколько вы воспринимаете меня правильно. То тогда в этом случае я буду обижаться на вас постоянно. Ой, что это там в Алматы, они между собой болтают на моей лекции, все. Как бы я обижен, все, я не могу теперь читать лекцию дальше. Это невыносимо, просто невыносимо. И там, и в Бресте, что это она ко мне боком-то сидит, только половину очков вижу, вот. И так далее. То есть, понимаете, то есть можно столько найти всего обидного, да, но можно найти и наоборот много счастья. Допустим, вот вы, допустим, очень глубоко и внимательно слушаете меня сейчас, вот девушка, которая задает вопрос. И вы приносите счастье таким образом. Можно ориентироваться на это. Все зависит от привязанности. Если я просто хочу быть счастлив в отношениях с вами, тогда можете поспать даже на лекции, это нормально. Я думаю, Господи, слава Богу, что я хоть как-то помогаю человеку. Вот сейчас он хоть выспится, и то хорошо, то может быть у него бессонница. Вот, а на лекции он спит, и слава Богу. Вот. Так что вы разберитесь с этим вопросом. Может быть, вы не тем занимаетесь. Может быть, вы от себя хотите, чтобы вы были уже хорошая и счастливая, чтобы у вас все качества характера были настолько хорошие, чтобы счастье было в жизни, никаких страданий. Это неправильное мышление. Вы же выключили микрофон и хотите со мной поговорить. Я, конечно, могу сверхспособности применить.
Спасибо огромное. Поняла, услышала вас.
Хорошо. Спасибо. Я не сомневаюсь, что вы услышите.
Да, буду работать. Спасибо.
Спасибо большое. Таких вопросов относительно прощения себя было порядка 10. Надеюсь, те,
ну, кто... Давайте еще один. Какой-то чуть-чуть по-другой.
Еще чуть-чуть по-другому. Сейчас.
Да, чуть-чуть по-другому. Секунду. Для закрепления материала.
Одну секунду. Вот из Самары тоже девушка Анна Попова по поводу «Как простить себя». Анна Попова, она во второй день только будет завтра. Ну ладно, так, тогда сейчас одну секунду еще. Вот из Москвы тоже Александра Андреева, тоже про обиду на себя. Пожалуйста, Александра. Москва.
Как много в этом звуке для сердца русского всего. Как много в нем отозвалось. Ждем человека.
У меня был вопрос. Больше вообще, в принципе, бывает ли обида на себя? И дальше, если можно развить это...
Чуть-чуть такое поближе к микрофончику, чтобы мы вас видели и слышали.
Да, бывает ли обида на себя? У меня был такой вопрос. То есть я пытаюсь понять, бывает ли она в принципе. И если да, то... где она может в теле отображаться?
Обида на себя, конечно, бывает. Ну, конечно, бывает. То есть я как бы мог выиграть, вот если бы этот билетик вытянул, мог бы выиграть 1 000 000 рублей. Бац, как бы я хотел его вытянуть, вот хотел прямо, вот рука тянулась и думаю, вот этот возьму. А потом вот этот взяли и выиграли 1 000 000 рублей. Мой билетик, который я хотел взять. Обидно очень. Или, допустим, парень там ухаживал за мной, там старался со всех сил, вот, отвергла его, другого как бы приняла, а этот, который ухаживал, оказался классным мужиком, супер, просто семью создал, жену любит, там заботится о ней, вот дура-то я, а ну что же я наделала, вот отвергла хорошего человека, а теперь... Что же делать, как же теперь жить? На всю жизнь я пострадала, на всю жизнь. Вот. Не прощу себе за это, никогда, никогда не прощу. Вот. Ну, такие примерно вот обиды на себя означают, что человек что-то временное, не такое важное поставил выше, а что-то важное ниже. Потому что ошибки неизбежны в жизни, то есть... Человек обязательно будет совершать ошибки. Обязательно в жизни будет совершать ошибки. Но если он результат ценит в жизни больше, чем саму жизнь, тогда человек, несомненно, будет обижаться на себя и жить в страдании. Потому что человек должен научиться ценить саму жизнь. Понимаете, ты когда обижаешь, ты же не живешь в это время. Ты просто ну, привязалась к тому, чего уже нет. Этого уже никогда не будет в твоей жизни. Но у тебя есть много других возможностей, которые будут. И надо начать жить опять заново. Если ты веришь в жизнь саму, веришь в то, что надо жить, надо любить всех, учиться, прощать, терпеть, то будет, конечно, досада, что что-то не так, я ошибся, ошиблась. Будет досада. Но не такая сильная, чтобы разрушать свою жизнь. Ошибки неизбежны, надо, особенно у женщин, характер очень эмоциональный и подвижный, психика очень подвижная. Женщина может сказать что-то, наговорить, допустим, потом, ну зачем я вообще, зачем я это вообще сделала, это же мой близкий человек, он же меня теперь может бросить. И возникает сильная обида на себя, то есть надо принять женскую психику. Ты в женском теле уже? Привет. Ты в женском теле? Вот. И это значит, что ты будешь эмоционально себя вести очень, это значит, что ты будешь говорить то, что не хотела. Вот, это женское тело так действует, психика женская, она очень сильная. Энергия любви, она слабоуправляема вообще любым человеком. Вот, допустим, мужчина влюбляется, он теряет себя, он там может что-то там наговорить. Вот когда он влюбился. А женщина всегда такая. Она всегда может так, будет так себя вести, потому что она соткана из энергии любви, это ее основа жизни, поэтому она всегда неустойчива. Она то-то сделала, не так, то-то. Ну прими это женское, ты в женском теле находишься, ну прими его. Вот у тебя женское тело. Часто дети не принимают, что они дети. Вот он до 90 лет прожил, потом бац, ушел из жизни, и ребенок теперь. Он был директором завода. И он никак не может согласиться, что он маленький, и что его никто не слушает, не уважает. Думаю, Господи, сколько можно это терпеть? Меня никто не уважает. Когда я собрание буду уже вести? Мне надоело уже как бы в этом детском теле находиться. Понимаете, ну ты прими, вот ты в детском теле уже, все, ты теперь так вот живешь, прими свое существование. Или кто-то, допустим, оказался без ног, а он был там чемпионом мира по бегу. Ну, прими, теперь ты инвалид, ты теперь уже ну, как бы не можешь бегать быстрее всех. Ты вообще даже ходить не можешь. Прими свою жизнь и будь счастлив, потому что во всех видах тел, во всех видах ситуаций человек может быть очень глубоко счастлив. Вот, допустим, в женском теле можно быть очень сильно счастливым человеком. Очень сильно счастливым. Если нормально к этому относиться, или, допустим, ну, наговорил, пришла к мужу, прости меня, пожалуйста. А что ты наговорил-то, зачем? Да я в женском теле нахожусь, понимаешь? У меня просто эмоции не управляются. Ты пойми это просто, и все. Я вот стараюсь, я почти поняла. Но ты тоже пойми. А, ну ладно, хорошо, я понял. То есть у тебя в женском теле невозможно, да? То есть вот слова свои контролировать, эмоции? Нет, невозможно. Поэтому ты просто пойми, и все. Вот, и мы с тобой счастливо будем жить. Я не обратила внимания на то, что я сказала. Ну, женщина я, что? Вот ты тоже не обратил внимания, что я сказала. И мы счастливо живем. Все нормально. Два мудрых человека встретилось.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо. Олег Геннадьевич, можно еще вопросы тоже про чувство собственного позора?
Позора? Ну, давайте, хорошо.
Да. С Нижнего Новгорода, Лебедева, пожалуйста. Но вам нужно будет озвучить коротко вопрос, не в таком километровом, как вы его написали. Первое предложение будет достаточно.
Лучше, Лен, понимаешь, я же туповатый человек, то есть я, может, не понять всю ситуацию, какой-то совет дам неправильный, поэтому, так как я слабо понимаю людей, поэтому мне надо объяснять долго.
Это минут на 10, Олег Геннадьевич. Можно мы покороче постараемся?
Повод, но не вижу людей, не чувствую судьбы. Ну, что делать?
Скажи, что отдала все машинице. Попробую очень
так. Коротко. Ирина, это вы, да? Коротко. Одно предложение достаточно. Так. Потом буду отключать микрофон.
Очень давайте. Коротко. Угу. С мошенницей, которая дала очень много денег, спасая... То есть это экстрасенс?
Давайте суть вопроса, не описание.
Суть вопроса – большие финансовые потери и чувство такого невероятного позора и стыда, что вот это именно в моей жизни, и что это я сама в этом участвовала, да, что это мой выбор. Я лишила семью, себя и детей защиты и денег, и сейчас, в общем, переживаю это...
Ну, вот смотрите, во-первых, если это экстрасенс вас обманула и вытащила у вас большие деньги, то никто не мешает вам подать на нее в суд, там, жалобы написать. То есть это надо человека наказывать в этом случае. Это первое. Второе. Ну, то есть человека наказывать надо. Вот смотрите, это другая тема обиды. Если, вот знаете, обида бывает двух видов. Один вид обиды – меня предали, вот в данном случае – она вас предала, то есть она совершила боль вам, причинила боль. Вот. А второй, есть еще другой тип обиды, понимаете? Когда человек сам сделал глупость, понимаете? То есть он сам сделал глупость и сам себе причинил боль. Ну, то есть она фактически не виновата. То есть если, допустим, вот передо мной сидит кобра, допустим, да? Мне говорят, кобра кусает насмерть. Я говорю, да ты что? Да не может быть, меня кусали, насмерть, не верю. И там и палец раз, кобрик там, и еле спасли такой, в реанимации 2 недели пробежал, и как бы еле спасли жизнь. Ну кто тебя, дурака, самого туда это сувал-то? Ну видишь ведь кобра перед тобой, что ты туда лезешь-то? Или, допустим, Садовое кольцо, знаете, в Москве там полос 20, наверное, машин, и все едут. Ну кто тебя... туда, на это Садовое кольцо, переходить без подземного перехода. Кто тебя туда сувал-то? Ну, что ты туда полез? Вот. Понимаете? То есть, если ты сам туда полез, тебя сбили, виноват он, пусть сядет в тюрьму, хорошо. Ну, ты сам-то тоже пойми, что ты тоже же какую-то глупость сделал. Ну, то есть, понимаете, и та, и другая половина вопроса важна, потому что если ты понял, что ты сделал глупость, и не будешь наказывать эту экстрасенсушу, которая тебя обманула, то обида останется, потому что ты не совершил акт справедливости. То есть нужно совершить акт справедливости, нужно наказать человека, а еще лучше вернуть деньги назад. Вот, это первое важно знать. Второе важно знать, что ты должен также и понять, что есть причина глубокая в твоем сердце, не просто глупость, это не только глупость причина, а также события, поступки, которые вы совершали в прошлом. Вы не знаете, что раз, два, три жизни назад вы также точно себя вели, вы тоже были экстрасенсом, и тоже у людей брали деньги большие. Понимаете, вы не знаете об этом, вам кажется, что это невозможно, то есть это невозможно и для меня. Я не могу так поступать. Вы сейчас вот так, у вас такая мысль возникнет, но я точно вижу это событие. Понимаете? И поэтому я вам говорю об этом. Но чтобы вы понимали, что в этом мире, в этой жизни не бывает случайности. Если вы что-то раньше как-то делали не так, вы получаете тот же самый результат. Понимаете? Это не значит, что надо кого-то оправдывать. То есть если человек совершил агрессию, он должен за это ответить. Но при этом вы должны сами понять, что Бог вас чему-то учит. Не надо сильно переключаться на этого человека в своем сознании, иначе вы искалечите всю свою жизнь. Вот я что увидел по вам, что вы на несколько месяцев выключились из жизни, думая только об этом человеке. То есть вы думали только об этом человеке, забыли про свою жизнь просто потому, что вы считаете, что он виноват в том, что произошло. Понимаете? Но виновата ваша судьба. Вот это сильное переключение на другого человека — это очень опасный тип мышления вообще. То есть если вы чувствуете, что вы погрузились в обидчика, в насильника, погрузились в свое сердце, как бы, вас изнасиловали, вас обокрали, обидели, не погружайтесь в этого человека, понимаете, своим сознанием. Молитесь о прощении. Это правильное мышление, потому что есть тысяча причин, по которым надо простить, и ни одной причины, по которым надо думать об этом дальше. Есть тысячи причин, по которым надо наказать человека. Если он нуждается в наказании, надо наказать. И тысячи причин, по которым надо его простить. Но ни одной причины нет постоянно о нем думать. Это разрушает и его жизнь, и вашу. То есть вы просто входите в негатив и таким образом совершаете грех. Видите, не надо было мне долго объяснять. Я вам все рассказал. Поэтому сделайте все, что я вам сказал, и вы будете счастливы. Три вещи надо сделать. Первая вещь — наказание человека, если можете. Вот. Или как можете, накажите. Вторая вещь — это осознание в сердце, ну, того, что произошло, что судьба вас наказывает, что так обязательно будет у всех в жизни, у меня тоже будет обязательно, я совершал какие-то поступки плохие в прошлом, и за это буду обязательно наказан, все люди, в том числе и я. Вот. И третье — это молитва. Ну, то есть нужно сердце очистить от этого всего, в сердце не должна жить боль. Если она есть, надо ее убирать из сердца. Надо обязательно молиться, чтобы она ушла. Человек должен быть жизнерадостным, он должен быть чистым, светлым, глубоким, добрым. Понимаете, в больном сердце нет доброты. То есть, когда в сердце сидит боль, человек становится злым, он не может любить никого, потому что боль не мешает ему любить. Поэтому вот уберите из сердца все это.
Благодарим вас. Спасибо вам большое.
Будьте счастливы.
Да, будьте счастливы. Так, следующий вопрос от Киева. Караченцева Лариса по теме прощения другого человека. У многих есть тоже подобные вопросы, как простить другого человека. Пожалуйста, внимательно слушайте. И потом готовьтесь, пожалуйста, Сочи, Юлия Бронникова. Так, Киев, Караченцева Лариса. И тоже можно долго не объяснять, можно суть вопроса, пожалуйста, суть, без жизнеописаний таких длительных. Лариса, вы с нами? Киев?
Елена, Лариса будет завтра, она не доехала сегодня.
Хорошо, ничего страшного, у нас по таким вопросам очень много, как других простить, а сейчас... Тогда сейчас Сочи, Юлия Бронникова, о прощении близких, если уже нету в живых. Так, Юлия, надеюсь, вы с нами.
Здрасте. У меня такой вопрос. У меня есть маленькая дочка, и я от нее отстранена, и у меня лишена материнского инстинкта, потому что я не могу простить свою маму, которая не дала мне этого, но она умерла, и как ее простить?
Еще раз, давайте вот здесь нужно разъяснение. То есть у вас вы не имеете права на свою дочь, что ли?
Нет, зачем? Получается, она живет с бабушкой, а я, как сказать, когда она со мной, мне тяжело с ней. И я виню в этом свою маму, которая не дала в детстве мне любви. И я хочу ее простить, но ее уже нет в живых, ну, мамы.
Да, вот смотрите, это важно понять, что во всем виноваты родители. Ну, то есть, ну, понятно же, воспитание неправильно. То есть, вот, допустим, есть такой фильм, как же он называется? «Обыкновенное чудо». И там вот это очень сильно представлено. Там вот Леонов, он играет как раз, он говорит, да не виноват я вообще, что тебе яд налил. Это бабушка у меня такая, она виновата, то есть... И все, что как бы он вообще ни в чем не виноват, потому что оказывается на поверку, что бабушка, вот она ему привила желание всем яд наливать, там папа извергом был, там и так далее. И как бы, ну, вот поэтому вот так вот, понимаете. Это современная психология. Имейте в виду, что один из отделов современной психологии изучает, в чем родители виноваты передо мной. Часто это выглядит не так. То есть это называется детские обиды. Вроде бы вещь такая безобидная. Ну, детские обиды у меня в жизни. Ну, детские обиды были, ну что делать, как бы. А на кого обиды? Давайте разбираться, а на кого? На родителей. И вот эти детские обиды, они вот все являются причиной всех моих проблем вообще в жизни. Все проблемы, которые у меня есть в жизни, это из-за детских обид. А если копнуть глубже, то кто виноват в том, что у меня были детские обиды? Ну, конечно, родители. Вот, это значит, что они мне не додали что-то, и я вот теперь обиженный на всю жизнь хожу такой. Давайте теперь, это неправильное мышление. Это признак невежественного восприятия мира в целом. Давайте теперь разберемся в этом вопросе. Первое, что надо знать, это то, что человек имеет три круга жизни, понимаете, с точки зрения продолжительности жизни. И они имеют разное значение. Первый круг жизни, детство, он предназначен для того, чтобы человеку показать на примере других, какая у него судьба. Ну, то есть, что он набедокурил в жизни. Вот, допустим, что такое детство? То есть человек, ребенок маленький, он смотрит на мир. Смотрит на какой мир? Он смотрит на свою собственную судьбу. И что он там видит? Он там видит поведение взрослых людей, потому что маленький ребенок, он же ничего не делает. Он только зависит от своей судьбы, и все. То есть первый круг жизни означает наблюдение. Ну, то есть маленький ребенок делать ничего не может, потому что он не соображает ничего. Без разума невозможно совершить поступок. Вот, допустим, собачка там кого-то укусила, ну, не лезть в собачки, как бы, она глупая, она не соображает. Также ребенок, он там может кому-то кирпичом ударить по голове там или что, но он не соображает, он не понимает, что он сделал, какой-то грех совершил, понимаете, он ребенок, он не соображает. Вот, но он очень сильно переживает о том, что по отношению к нему делают другие. Это означает, что судьба ребенку показывает себя. То есть я ничего не совершаю, но страдаю от судьбы. Это жизнь первого круга, жизнь ребенка. Понимаете? И если здесь, на этом первом круге, человеку объяснить потом, когда он стал взрослым, уже говорит, да, неправильно родители с тобой себя вели. Плохие они у тебя родители, а ты-то, конечно, такой хороший. Вот, понимаете, вот это вот уже, извините, это просто невежество, потому что родители олицетворяют твою прошлую жизнь. Это ты сам там бедокурил, и поэтому получил таких родителей. То есть первый круг жизни означает демонстрация твоей судьбы. Ты ее просто проглоти, вот она у тебя такая. Твои родители показывают, что ты там набедокурил в прошлом. Никаких детских обид, извините. Никаких вин, никакой вины родителей нет. Есть просто твои поступки, которые ты посмотрел, как в кино, в своем детстве. И пострадал, естественно, потому что это кино не отстраненное от тебя, оно прямо входит в твое сердце. Вот теперь дальше. Взрослая жизнь означает, что ты сам совершаешь поступки. И здесь тоже может найтись вот такое мышление, типа, как бы, не виноватая я, он сам пришел, да? Ну, то есть, как бы, можно тоже сказать, что я не виноват, то есть, обстоятельства виноваты, там еще кто-то, война была там, все убивали друг друга. Понимаете, то есть, можно все что угодно, как бы, найти для того, чтобы оправдать себя. Но это не способ жить, потому что мы совершаем поступки, мы сами их совершаем, мы сами будем за них отвечать. Это второе. А есть еще третье, понимаете, когда я не могу, то уже не могу ничего исправить, потому что поступки совершают мои дети. И я здесь тоже могу сказать, так это их судьба там. Я тоже их судьба. Нет, вы мыслите со стороны себя. Судьба движется вокруг вас, а не вокруг другого человека. И поэтому ваши дети указывают на то, что вы не смогли в своей жизни исправить, и теперь уже получите наказание за это в виде своих детей. То есть вы в своей жизни с чем-то не справились, И теперь ваши дети за это вас проучат, то есть они вам покажут, в чем ваша ошибка в жизни, они вам покажут, в чем беда, в чем ваш недосмотр за собой именно, за собой недосмотр, потому что дети будут вести себя как-то в жизни. Это значит, что вы сами виновны в том, что было. Вот, понимаете, ключевой коренной ошибкой вашего мышления, который вызвал обиду, является то, что вы считаете, что мать в чем-то перед вами виновата. Это является ключевой ошибкой мышления. Понимаете, ключевой ошибкой мышления. Потому что мать ни в чем не виновата. Это ваша судьба так действовала через нее. Это вы проглотите свою судьбу-то, понимаете? Проглотите, примите ее, что это ваша судьба. И теперь эта судьба перекинулась на настоящее время. Это в настоящем времени вы сейчас отчуждены от своего ребенка. Вы не можете ему дарить счастье, потому что вы так наказаны. То есть есть причина к этому. И как это наказание убирать? Нужно учиться служить детям. Нужно что-то дарить детям, постоянно стараться служить им своим, чужим. То есть нужно побеждать судьбу, а не думать о том, что мама мне что-то не додала, и поэтому я так себя веду. Это неправильное мышление, разрушает жизнь. Потому что вы переносите свою жизнь на маму. Вместо того, чтобы вам исправлять сейчас себя, вы чем занимаетесь? Думаете о том, что она виновата, пусть она и исправляет. Это означает пустой трата времени, жизни нет. Понимаете, это одна сторона медали, есть еще и вторая. Вот, допустим, у меня грязная кухня, да? У меня есть несколько вариантов мышления. Я могу ходить и думать, блин, как плохо, что я не убираюсь. Понимаете, так страдать, что ой, у меня грязная кухня, как плохо. Понимаете, а можно просто пойти и начать убираться. Понимаете, вот это вот вторая половина медали, то, что вы ходите и ой, как плохо, что я не общаюсь со своим ребенком. Я понимаю, насколько вам тяжело общаться со своим ребенком. Я понимаю степень наказания, но вам все равно лучше не корить себя за это, а прилагать усилия к тому, чтобы это делать. Понимаете, один раз человек должен себя обвинить и тысячу раз исправить. Вот это правильное поведение. Два раза себя обвинили, означает лень сердца уже. Если вы позволили себя еще раз обвинить, то это значит, у вас ленивое сердце, понимаете? Вы не хотите исправлять. Ну, позвоните ребенку, скажите, да мой хороший, да, я тебя люблю на расстоянии. Вот, подарочек ему какой-нибудь пришлите, там и так далее. То есть прилагайте усилия, даже если вам тяжело. И ваше сердце будет радо вам, радо вам. Но если вы совершили эти две ошибки в жизни, первая ошибка – мама виновата, и вторая – я виновата тоже, и делать ничего не буду, потому что мне тяжело, ну тогда мучитесь, страдайте как бы. Тогда вот вся жизнь в страдании будет протекать. Обратная связь из Сочи.
Микрофончик включайте, Сочи.
Спасибо вам, Олег, большое. Я все поняла. В принципе, у меня и были такие мысли. Ну, как бы я все осознавала, просто шаги какие-то не делала. Но теперь спасибо большое, Олег. Спасибо вам.
Вам надо называть меня при всех Олегом Геннадьевичем.
Олег Геннадьевич, простите, пожалуйста.
Да, это так надо делать. Ну а так, когда мы с вами как бы за чашкой кофе будем вместе сидеть, мы вместе можете мне сказать Олег там, или мама меня Олежка называет там. Хотите. То есть, если мы с вами вот встретимся там за чашкой кофе, тогда да. Но здесь я старший.
Извините, первый раз, поэтому Олег Геннадьевич.
Все, я вас. Немножко. Все хорошо. Вот. Спасибо вам, что вы все поняли. Это важно. Это важно очень, потому что у многих похожие вещи. Понимаете, часто нам вот это знание неправильное, которое нам дают в современных каких-то науках психологически. Я, кстати, не против психологии. Понимаете, есть много хорошего в современной психологии, тоже я изучаю. Но, понимаете, часто нам дают то, что легче переваривать. Вот, допустим, если ты пришел к психологу, и он тебе говорит, ну, конечно, мама твоя как бы не справилась. Вот. Ну, ты ее прости, хоть она и виновата. Понимаете? Это очень удобно. Я думаю, о, точно, я же так думал, мама не справилась. Правильно, что этому человеку деньги заплатил за консультацию. Понимаете? Поэтому сама по себе психологическая консультация – это неправильное мышление. Потому что консультацию надо получать не у психолога, а у наставника. Понимаете? Чувствуете разницу? Допустим, некоторые люди мне говорят, Олег Геннадьевич, я могу много вам заплатить. Вы меня примете в качестве исключения? Вот. У меня денег много, я могу много заплатить. Но понимаете, этот человек ко мне идет не как к наставнику. Он хочет выслушать мою точку зрения. Это называется консультация. Чувствуете разницу, да? То есть я огромные усилия прилагаю, душевные, для того, чтобы помочь человеку. Он послушал, послушал и как бы бросает мне кость в виде денег. Но если я именно из этой кости ему давал консультацию, тогда все нормально. Тогда все нормально, потому что никаких душевных сил глубоких я прилагать не буду. Это не глубокие отношения. Просто сказал свою точку зрения, получил свои деньги и пошел. Понимаете, не глубокие отношения. А если человек хочет глубоких отношений, он должен слушать наставника. А для того, чтобы слушать наставника, нужно сначала начать его уважать. Потому что если ты наставника в сердце своем не уважаешь, ты его и не услышишь никогда. Потому что наставник — это тот, кто связан с Богом. Ну, Олег Геннадьевич что-то все время говорит, что он связан с Богом. Я в данном случае говорю не про себя, я говорю про своего наставника, я говорю про свое поведение. Но как бы кто будет вашим наставником, я не знаю. Но если вы хотите получить глубоко что-то в свое сердце, тогда вы должны принять кого-то своим наставником и связать его с Богом, понять, что Господь действует через этого человека. Иначе глубокой консультации, как вы понимаете, не произойдет. Поэтому я и не даю людям вот эту индивидуальную личную беседу, потому что чаще всего они хотят просто послушать мое мнение. Но если я вижу искренне, человек верит, он хочет услышать наставление, то он это сделает при всех. Легко, потому что это называется покаяние уже, открытие сердца. Я просто эту тему поднял, она тоже очень важна. Вот это консультации, психологи там и все прочее. Это результат деградации, потому что раньше, буквально 150 лет назад даже, не было никаких психологов, были только наставники. И люди приходили только к наставнику. Если наставник видит, человек не хочет слушать, он даже не будет говорить. И наставники никогда не ставили так финансово, понимаете? Они просто принимали... как бы из любви люди продукты какие-то принесли, еще что-то, они любовь принимали, и этим жили. Вот это очень важно понять, это важный момент, потому что когда мы имеем дело не с наставниками, а с психологами, в этот момент закрадываются философские ошибки, которые потом разрушат нашу жизнь. Вот это ощущение, что кто-то виноват в моем детстве плохом, это философская ошибка, это очень опасно. Спасибо, хороший вопрос, очень ценный для всех нас. Дальше.
Спасибо. Так, Брест у нас шустрый, давайте Брест, Светлана с вопросом «Без вины виноватый». И потом, пожалуйста, Ханты-Мансийск, Наталья, про обиду за то, что предали. Пожалуйста, готовьтесь. Так, Светлана, Брест.
Да, это хорошая тема, без вины виноваты. Это точно я даже не додумался.
Да, и, пожалуйста, только, ну, покороче.
Бывают такие ситуации в
жизни... Поближе к микрофону, чтобы мы вас видели и слышали. Прям совсем.
Бывают такие ситуации в жизни, когда чувствуешь себя без вины виноватым. Ничего не делаешь, или, но при этом другие люди...
У нас после, на время связи... другие, после слова «другие люди» мы потеряли
с вами. Или другие люди думают, да, что ты виновата. Или же бывает так, что я не виновата, но почему-то чувствую вину. Я ничего не делала, но есть ощущение вины. Как будто бы, ну не знаю, или должна была сделать. или, ну, вот есть такие ощущения, казалось бы, без причины.
Это очень хорошие два вопроса, просто супер, они раскрывают тему. Первый вопрос. Я не делал этого, как бы, я не виноват, но все считают, что я это делал. Вот. Во-первых, все не могут считать, потому что есть люди, с которыми у вас близкие отношения. Вы можете просто по-доброму им объяснить, что вот вы не делали этого, ну что не было такого поступка. Бывает так, что действительно так кажется, что человек совершил поступок, но он как бы его не делал. Такое бывает. Часто также бывает и так, что человек так хочет думать. Допустим, например, есть психологический такой момент, когда мне люди говорят, вот всегда так почти бывает, за редким исключением, когда людей бросают, они говорят, меня бросили. А когда они сами бросают, они говорят, мы расстались. Понимаете? Ну, то есть человеку не хочется, ну не хочется быть виноватым просто, и все. Понимаете? И поэтому это создает ощущение, что все-таки я не сильно уж так и виноват. Или Геннадьевич не заострил на этом тоже внимание. Наверное, все-таки так получилось просто. Не бросал я никого, так получилось. Понимаете? Это одна сторона медали. То есть не так получилось, а ты бросил. И за это должен сейчас раскаиваться, иначе тебя бросят. Вот. А бывает такое, что человек как бы вообще не при делах, понимаете? То есть, ну, бывает, подставили человека. Есть такой вид преступления, когда преступники заведомо, специально так делают преступление, чтобы показалось следственным органам, что виноват кто-то другой. И это очень классная тема для беседы, потому что ситуация неординарная и очень опасная. Здесь нужно знать, как правильно себя вести, как правильно реагировать для того, чтобы тебя поняли люди. Потому что, понимаете, если у тебя судьба хорошая, то есть ничего плохого не было. Вот, допустим, у меня был пример. Там пишут на меня телеги какие-то, подают там туда-сюда, в эти следственные органы. Эти следственные органы приходят, смотрят на меня, беседуют 10 минут. И понимают, что это все просто вот, ну, раздуто до безобразия, что это просто сплетни, клевета. Что такое сплетни? Сплетни — это когда просто полный обман. Вот полный обман, это вообще не было. А клевета — это когда было, что-то было, понимаете? Но из этого раздувают бесконечно большой пожар. Кому-то ты не помог, допустим, мое лечение кому-то не помогло. Чем сейчас часто занимаются? Кому-то не помогло мое лечение. Но пожар, клевета что значит? Никому не помогает. Вот смотрите, вот пример. Никому не помогает. Понимаете, это называется клевета. Есть еще сплетни, когда там Олег Геннадьевич есть небрачный ребенок, допустим, и там описывают, что за ребенок, от кого. Вот. Ну, как бы, я не помню, вот честно. Я не помню, чтобы я с кем-то как бы, ну вот, занимался, кроме жены, там, близкими отношениями. Ну, не помню. Может быть, это так было. Я, допустим, в поезде спал, кто-то там со мной позанимался, а я даже и не проснулся, понимаете? Ну, можно предположить такое, конечно же. Вот, но, ну, то есть, не помню я, честно, что у меня какие-то отношения с кем-то, кроме жены, были. Видите, вам смешно, потому что в сердце моем греха нет. Видите, вам смешно. В сердце греха нет. Но если бы он был, этот грех, вы бы почувствовали, когда я, ну, с вами разговаривал на эту тему. Вот точно так же следственные органы, они просто смотрят на человека и смотрят, есть грех или нет. Нет греха. Значит, ну до свидания, ну что мучиться. Вот нас работы и так хватает с теми, у кого есть грех, а тут еще заниматься теми, у кого нет. Но! Есть но! Понимаете, бывает такое, что ты ничего не делал плохого, а следственные органы чувствуют, что делал. Это значит, что ты точно это делал, но не в этой жизни. Понимаете, так как в этой жизни ты почти уже исправился, то судьба тебя ставит перед этим фактом, но при этом ты поступка не совершал. Понимаете, это означает, что тебе еще кое-что придется сделать. И я сейчас вам расскажу, что. Очень важно в этой ситуации прежде всего раскаяться в своем сердце за то, что вы когда-то сделали то же самое с кем-то, раз вас в этом сейчас обвиняют, и еще причем обвиняют очень осмысленно и серьезно. Так стечение обстоятельств происходит, понимаете? И вы начинаете просто раскаиваться в том, что было, в том, что вы когда-то совершили такой поступок. И когда ваше сердце раскается полностью, потому что, еще раз повторяю, значит, этот поступок вы не делали, но вас обвинили, значит, вы уже почти раскаялись, уже почти это событие почти что вас не касается. Но вас могут за него посадить в тюрьму, реально, и на много лет, понимаете? И вот в этой ситуации, смотрите, как очень важно, вы раскаиваетесь за этот поступок, что вы когда-то его совершили. Возможно, этот поступок ужасен, то есть там поубивали много людей когда-то, и сейчас... Перед вами Бог это показывает. Вот смотри, ты убийца серийный. Хотя ты не убийца, ты никого не убивал. Но все факты против тебя. Раскаивайся, молись. Молись, что ты совершил какой-то поступок в прошлой жизни. И за это сейчас отвечаешь. А потом, когда ты в молитве очистишь свое сердце, ты можешь просто выйти перед всеми и сказать: «Дорогие мои, не знаю, как вам вот это, понимаете, если вы будете в эмоциях, я не убивал, это значит, что вы убивали. Понимаете? Или вы будете злиться на следственный орган, говорит, вы не понимаете правды, я не убивал. Это значит, что точно вы убивали. Вопрос когда? Может быть, не в этой жизни, но следственный орган не будет разбираться, понимаете, когда вы убивали. Если вы эмоционально реагируете на ситуацию, чувствуете в ней несправедливость, значит, несправедливость есть. Есть эта несправедливость в вашем сердце. То есть вы это совершали когда-то. Но если вы молитвой очистились от этого всего, вы просто говорите: «Дорогие мои, как вам объяснить? Не убивал я. Вот этого я не делал». И вы по-доброму к следственным органам относитесь. И к этим людям, которые вас обвинили, говорите: они наклеветали на меня, понимаете? Что я могу сделать с этим? Если в вашем сердце спокойствие, любовь ко всем, смирение, доброта, то вас никогда не осудят и не обвинят. Они почувствуют, что это правда. Понимаете, вы можете сказать: давайте на детектор лжи меня, сводите, чтобы я там еще сказал. Разберитесь с моим сердцем. Не убивал я. Понимаете? То есть по-доброму. И они увидят в вашем сердце, что греха на вас нет. И тогда они будут искать преступников настоящих. Но если вы будете злиться: «Вы меня всю жизнь испортили, я не убивал, вы меня в тюрьму, да?» Вот. Понимаете? То есть все понятно с человеком. Значит, он какая-то вина есть, потому что он реагирует эмоционально. Он злится. То есть он не принимает судьбу. Он... Против нее он бросается на судьбу, ненавидит ее. И за это его надо посадить, чтобы он принял, научился принимать свою судьбу. Понимаете, часто наказывают не за совершенный сейчас поступок, а за совершенный когда-то. Понимаете, и разница между грешником и праведником только одна. У праведника в сердце нет ни обиды, ни злобы, ни ненависти, ни отвращения, ни чувства несправедливости. У него в сердце есть только ко всем доброта, доброе чувство, принятие судьбы и смирение. Только эти чувства характеризуют праведника, и они, понимаете, точно так же, как собака чувствует наркотики или чувствует мясо, точно так же прокурор чувствует грех. Понимаете, если он видит в сердце, нет греха в сердце человека, не будет он его наказывать. Зачем ему это надо? Он грех на душу тогда сам возьмет. Понимаете? Но если есть грех, который, может быть, не в этой жизни был совершен, греха у прокурора никакого не будет. Он накажет вас за то, что было. Когда было? Кто его знает? Грех есть, он чувствует этот грех. Это без вины, в скобках без вины, виноватый. Да, в скобках без вины. Потому что если человек без вины, то он виноватым никогда не будет. Я вам это еще раз повторяю. Если человек без вины, виноватым никогда не будет. Потому что, допустим, я вам сейчас пример привел про небрачного ребенка. Вы просто смеялись, да? Просто смеялись, потому что вы не почувствовали в моем сердце греха. Но есть люди, которые, допустим, подумали, ну не зря же люди говорят, может Олег Геннадьевич так хитрит, он специально как бы заметает следы такими шутками. Вот, ну эти люди мне просто не верят. Но если вы посмотрели бы в мое сердце, то увидели, что там ничего такого нет. Вот, понимаете, есть другая тема, когда человек, как вы сказали, без вины виноваты, первое, второе, напомните мне, вторая тема.
Я говорила, жизненно виноваты, и ничего не делаешь, тебя считают виноватой. Или
ты сам себя считаешь.
Я сама себя считаю виноватой.
Бывает. Но не виновата по факту, да?
Но не виновата по факту. Вообще нет никаких причин.
Вот смотрите, вот в этом втором случае лучше всего извиниться, раскаяться. Просто вот прямо смело, потому что бездействие является также действием. Вот, допустим, смотрите, приведу пример. Две ситуации. Я не знаю, в этой ситуации по-разному могло быть первой. То есть у меня была ситуация, что я просто шел в магазин и почувствовал, что мои родственники сейчас погибнут. Они ехали куда-то там... Ну, они ехали на Урал к родственникам в гости на машине. И я начал за них молиться и остановился, а потом узнал, что именно в это время они чуть не погибли, то есть чудом спаслись. Вот. Я рассказал этот случай своей знакомой, одному врачу. И она очень сильно расстроилась, начала плакать, потому что я не знал ее ситуации жизни. Но ситуация была такая, что она спала ночью, и к ней пришла мама и сказала: «Доченька, спасай меня, я умираю». Вот. И когда она подумала, ну, что-то какой-то плохой сон, перевернулась на другой бок и заснула опять. А потом, когда она пришла утром в комнату своей мамы, то увидела, что она уже ушла из жизни. И она, понимаете, не могла себе простить за то, что она не пошла в этот момент ее спасать, не проснулась, понимаете, не совершила усилия. И вот она себя корит и винит как бы за это. Вот. Ну, как бы, с одной стороны, понятно, что человек из жизни уходит, и смерть она так делает, это личность, она может тебя усыпить, чтобы ты не мешал ей. И может заморочить голову, диагноз ты можешь поставить не так. Это, ну, это огромная сила. У нее есть полномочия всех ввести в заблуждение так, чтобы человек никто не смог помочь в тот момент, когда ему надо уйти из жизни. Все, конечно, будут себя винить в этом, и правильно. Потому что, может быть, если бы ты огромные усилия какие-то применил, то, может быть, ты смерть бы и отодвинул, как у нас это было в Минске. То есть мы помолились, и смерть отодвинулась на несколько дней, но не ушла. Она потом забрала все равно человека. Но в этот момент она дала человеку вторую жизнь. То есть сердце остановилось, все, как бы клиническая смерть наступила прямо на лекцию человека. Но ему делали искусственное дыхание, он опять задышал и еще пару дней прожил человека. Потом только ушел из жизни. Эта смерть может отойти, понимаете? То есть она не обязательно вот сейчас это сделает. Но бывает так, что она так запудривает мозги, человек просто даже не подозревает, что есть какая-то опасность. Или, допустим, кто-то кричит: «Я тонул, спасите всех, ха-ха, хорошая шутка, и пошли дальше». А человек действительно тонет. И он потом утонул, как бы, виноваты они или нет. Конечно, виноваты. Но как бы, можно по-разному это рассматривать, но... Там, понимаете, ледяная вода, можно погибнуть, если ты туда полезешь. Ну, в общем, как бы можно по-разному рассматривать. Бывает так, что ты действительно виноват, но не так сильно, чтобы себя винить. А бывает, ты вообще как бы ничего не делал, и все само произошло. Вот. Но в любом случае и так лучше раскаяться в том, что было. Тогда тебе станет легче, потому что иногда ты просто не понимаешь, что было совершено действие, которое является бездействием. Понимаете? То есть я ничего не делал, но это было действие. Вот она на другой бок перевернулась, она ничего не делала, она просто спала. Понимаете? Ей сон приснился, видение какое-то. Можно это расценить как действие, что как будто я погубила маму, а можно расценить как бездействие и сказать, да я вообще не при делах. Вот когда ты расцениваешь как действие и раскаиваешься, это лучше. Но именно надо раскаиваться, понимаете, а не винить себя. Потому что если ты винишь себя, это лень души. Вот если ты ничего не делал, допустим, а надо было что-то сделать, ну раскайся и делай дальше как надо. Но если ты себя винишь постоянно, то это просто неправильное мышление. Это называется лень души, понимаете, себя обвинять. Я плохая, я плохая, я грешница, грешница. Но вместо того, чтобы об этом говорить, ну иди что-нибудь хорошенькое это сделай. Больше пользы людям и тебе будет. Потому что когда ты сидишь, себя обвиняешь, это пустое занятие. Надо просто найти себе грех. Найти его. О, вот он. О, так это же грех. Вот, найдите в себе его. А дальше исправляйте 1000 раз. А если, ой, я грешник. Это просто лень, понимаете? Это ленивые люди так делают. Ой, ну грешница я, ну... Ну иди что-нибудь хорошее сделай. Иди там пол полы помой, погладь что-нибудь там. Кого-нибудь накорми там, еще что-нибудь. Ну, не сиди, не конючь себя, из себя праведника, потому что глубокая причина вот этого такого поведения — это я, понимаете, я праведница, и поэтому считаю себя грешницей. Вот это глубокая причина — это гордость. Понимаете, гордость. Один человек, я много раз приводил пример, подходит к своему наставнику, говорит, я самый падший, я самый падший. Ты не самый падший, ты просто падший, и все, наставник говорит. Иди, сделай что-нибудь полезное, что ты все время о себе думаешь. Вот. Понимаете, то есть это признак эгоизма. Я самый падший, я самая большая грешница. Это признак эгоизма просто. Ты не самая большая грешница, просто грешница. Иди, исправляйся, начни жить правильно, что-то делать хорошее. Хватит конючить как бы из себя праведника, который раскаивается, понимаете? Спасибо за вопросы. Хорошие вопросы такие, ценные, правильные.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Еще можно вопросы или вы хотите к теоретической части?
Нет, я думаю, интересно же, да? Вам интересно? Вопросы интересные? Угу. Пока интересные вопросы. Ну, еще один вопрос можно. Да.
Ой, они все такие интересные, Олег Геннадьевич, в этот раз организаторы так хорошо постарались, подготовились.
Молодцы, хорошо.
Да. Так, тогда вот сейчас Ханты-Мансийск, Наталья с вопросом, как простить предательство, если человек бросил, и потом после этого Одесса, Аринушкина, Ирина с вопросом, ну, как понять, простил ты или не простил. Тоже без, пожалуйста, без длительных жизнеописаний, суть, пожалуйста, описывайте. Олег Геннадьевич понимает.
Добрый день, Олег Геннадьевич, добрый день всем. У меня такой вопрос. Значит, я прожила с мужем 20 лет, и на протяжении 20 лет было предательство. Вот сейчас я осталась одна с 4 детьми, беременная 5-м, он опять ушел. Вот, и хочу найти силы жить дальше, как бы простить его. Ну, и у меня очень сильная еще обида почему-то на свекровь. Ну, вот, как бы, не могу понять, но на нее тоже. Она пытается со мной общаться, а мне нет сил.
Вот смотрите, вы должны понять такую вещь, что муж — это самый главный человек в жизни. Понимаете? Самый главный человек в жизни, особенно если у меня 5 детей, и я не могу работать. Это самый главный человек в жизни. Понимаете? И если этот самый главный человек в жизни уходит, то вся жизнь разрушена. Поэтому вы не можете простить. Только в этом причина, понимаете? Потому что самый главный человек в вашей жизни, еще не просто, а он еще хороший же был человек, не просто плохой там, а хороший был такой человек. Не зря я за него замуж вышла. И он самый главный был в моей жизни человек. И этот самый главный и хороший человек ушел. Вот поэтому вы не можете его простить. Все, в этом причина. Ну, я вас не слышу, включите опять.
У меня просто эта ситуация повторяется. Он как бы, я ну, в 15-м году простила его, то есть я стала заниматься, я как бы слушаю лекции, молитвы, все. У меня было такое прощение, просто, понимаете, я его приняла опять, то есть я
работала над отношениями со своей стороны все, что делала. Я уже как бы думала, что, ну, я не ставлю его на выше Бога, понимаете? Я поняла, что, ну, развиваюсь. Я считаю, что на первом месте как бы духовное. И он мне даже как-то обвинил, говорит, ты, в общем, со своей верой вообще, я... Просто, понимаете, предательство, это вот обидно в том, что он приходит, получается, ребенок, и он уходит. Вот так.
Видите, он какой плодотворный.
То так вот, в том-то и проблема, что как бы не сказать. У меня, я вот как
он
бы...
Он приходит, смотрите, он приходит, дарит вам ребенка и уходит опять.
Нет, я благодарна ему за детей, конечно. Просто, да, понимаете, я думала, что он как бы...
Много-много детей как бы подарить разным женщинам, чтобы потом много в аду гнить за то, что ты по них не позаботился. У него есть много задач в жизни, понимаете? То есть он вот одной женщине подарил ребенка, есть же еще другие, много одиноких женщин, надо всем подарить по ребенку, понимаете? То есть очень плодовитый такой, как бы активный альфа-самец, понимаете? Вот с одной побыл, как бы ребеночек, потом следующий надо ребеночка. Вот, что там дальше с ребеночком будет, как бы мозгов не хватает понять, что надо теперь заботиться. А вот делать ребеночков я умею, понимаете? Ну, то есть, нормально. Давайте разберемся как бы в ситуации. Вот смотрите, первое, что вы должны понять, что вы себе такого охламона-то нашли? Не могли получше найти? Не слышу вас, не слышу, включайте микрофон. Вы его вообще не выключаете. Вы мне не мешаете совсем.
Это не я его нашла, это мне как бы человек такой. Я понимаю, что, да, я уже поняла, что это где-то в прошлой жизни, значит, это идет за, ну, как бы за что-то мне идет. Просто, понимаете, ну, как бы, не знаю. Я сейчас обижена на себя, что я все это время как бы старалась вроде как бы, чтобы семья была, дети были, ну, дети, отец был у детей. И вот это вот мое, это, ну, просто на корню все.
Вот, спасибо, очень хороший вопрос. Смотрите, мы поднимаем глубочайшую тему жизни, судьбы сейчас. Хоть я и шучу, но вы все воспринимаете все серьезно. Потому что я уверен, что у каждого из вас в жизни было подобное событие. Потому что вера в Бога и вера в человека, хоть она и озвучила сейчас, как бы, как вас зовут еще раз?
Наталья
озвучила как бы этот вопрос, она сказала, что да, я понимаю, что я верила в человека, но все равно я страдаю теперь от того, что я верила в человека, а не в Бога, понимаете? Поймите такую вещь, что ваша вера в человека еще не закончилась. Понимаете, вера в человека или в личное счастье, или в желание семьи — это вера очень глубокая. Она очень глубоко сидит в сердце. И не надо от нее отказываться. Женщина не должна от нее отказываться. Она должна понять, что если у нее не будет защиты, настоящей защиты в жизни, то она не сможет удержать возле себя мужчину. Потому что мужчина — это грешная личность. Так же, как женщина. Люди грешны по природе, и поэтому они всегда поддаются на слабости. Если я завишу от мужчины сильно, чувствую зависимость, он обязательно бросит. Потому что человек не может жить вот с человеком, который от него зависит. Нужен человек, который более-менее зависит. Тогда он красивый, приятный. Но если как бы я завишу, понимаете, то тогда обязательно бросит. Это только духовно сильно развитый человек не бросит зависимого. Но ему будет тяжело с ним жить, неприятно. Ему будет тяжело, но он не бросит. Понимаете, просто поймите одну вещь, что экзамены еще не сданы. Вы еще не понимаете глубоко, что такое отношение между мужчиной и женщиной. Вы не понимаете, что сначала женщина должна утвердиться в отношениях с Богом. Она должна в отношениях с Ним стать сильной. И тогда ваше чувство собственного достоинства станет настолько достойным, чтобы с одной стороны привлекать мужчину, а с другой стороны его воспитывать. С третьей стороны не зависеть от него. И это значит, что он никогда не бросит. Понимаете? И если вы эти три стороны имеете, я мужчина тупой, вот тупой, который реально всегда будет бросать, ну не посмотрите вы даже на него. Понимаете? Но на тупого такого вы не посмотрите, потому что женщина, которая правильно настроена, она прежде всего в мужчине смотрит на самое главное. Понимаете? Любая женщина всегда в мужчине смотрит всегда на самое главное. Бросит он или нет? Это то, на что женщина смотрит больше всего. Она с ним общается, дружит, наблюдает за ним. Что она наблюдает? Что она хочет понять? Бросит или нет? Вот для нее самый главный вопрос какой. Но если вы не распознали, вот общались с ним, не распознали. А я уверен, что вы очень быстро приняли решение выйти за него замуж. Молниеносно буквально. Вообще даже не как бы просто потому, что человек предложение сделал, а вы соскучились, поэтому вы хотели сильно семьи, вас уже как бы невыносимо было одной. Вы просто выскочили за него, понимаете, вообще не подумав. Вот на что надо сердиться. Понимаете? И опять же, ну хорошо, ну выскочила я за него, не подумав. Но вот такая вы, такая. И поэтому вы остались одна с многими количеством, большим количеством детей. С одной стороны, это счастье. Столько детей — это счастье. Это всегда много любви для женщины — это счастье. С другой стороны, это же все надо содержать. Это страдание. Вы примите свою судьбу. Вы примите себя такой, какая вы есть. Вы простая, наивная, доверчивая, искренняя, честная, добрая. Понимаете? Вот вы такая. Вот вы примите себя такой. И такая женщина всегда остается одна. Это закон. Но вот если женщина такая, она всегда одна. Потому что для того, чтобы быть не одной, нужно еще одно качество к этому. Это качество называется чувство собственного достоинства. Оно исходит от Бога. Женщина знает, что она защищена, что ее не бросишь, ее не предашь. И поэтому и предавать незачем. Понимаете? Но если вы зависите от кого-то, не можете без него жить, но он не сможет рядом с вами жить. Уйдет обязательно. В этом ваш экзамен. Экзамен, который вы еще не сдали до конца в жизни, потому что ваша обида на то указывает. Обида означает, вера правильная еще не возникла в жизни. Вот когда у вас правильная вера возникнет, произойдет несколько вещей в вашей жизни. Первая вещь, это мои предсказания. Первая вещь, вы перестанете обижаться. Вы почувствуете себя хорошо, самодостаточно. Если вы правильную веру в своей жизни обретете, первая вещь, хорошо станет, все нормально в моей жизни, спасибо Господь за жизнь. Вторая вещь, вы станете достойной в сердце, а значит привлекательной, красивой. Достойная женщина, сразу красота идет наружу. У женщины все, что есть самого хорошего, все в красоту превращается. У нее так устроено вот в организме, что все, что самое хорошее есть, все превращается в красоту. А особенно чувство собственного достоинства, но сразу в красоту превращается. Если женщина наполнена Богом, богатая, но она сразу привлекательная становится, тут же. И третье, что в вашей жизни произойдет. Понимаете, вам встретится такой мужчина, который хочет иметь 4, 5 детей как минимум. Понимаете, а сам зачать не может. Он бесплодный. Понимаете, он думает, блин, как мне повезло. Понимаете, но ваше мышление неправильное. Вы не понимаете, что на любую женщину с 4-5 детьми, которая не знает, думает, что она никогда не найдет себя, всегда есть мужик, который хочет себе 5, именно 4-5 детей, но как, где такую найдешь? Обычно у такого всегда есть муж. Понимаете, у каждого такого человека есть другая половинка. И у вас тоже есть своя половинка, но вы пока не достойны ее. Теперь давайте разберем еще одну тему. Возвращение мужа. Понимаете, вы молились, мужик вернулся. Но прежде чем его вернуть к себе, нужно ставить условия и смотреть, как он выполняет. Нужно держаться от него на дистанции. Понимаете, и наблюдать за ним. Потому что если он один раз совершил грех такой серьезный, ну что ему мешает совершить второй раз, понимаете? То есть нет никаких причин. То есть, понимаете, Всегда, когда человек совершает серьезный грех, это значит, что наклонность такая у него есть. Есть. Это не значит, что его не надо, ну, его надо возвращать. Но когда он вернулся уже, не подпускайте его близко. Человек совершил серьезный проступок. Он бросил 5 человек сразу, понимаете? Там, и у вас 4 детей, да? 5. 6 человек сразу бросил. Представляете, какой грех.
4, 5 беременная сейчас. Но я, да, я, он когда вернулся, у нас год я его не подпускала. То есть у нас как
а вы
бы...
сейчас прям беременна, да?
Да, год я не подпускала его. У меня еще беременность произошла с перевязанными трубами, понимаете? То есть как бы это вообще...
Представляете вы, какая вообще кто? Трубы перевязал, все равно беременность. У него сзади там пробивает насквозь. У вас как бы трубы такие, как бы не могут препятствия совершать, чинить как бы. Видите, как ваша жизнь, судьба хочет детей. Вот она как бы... Я уверен, что если бы даже вы с ним как бы не легли, он бы взглядом вас оплодотворил. Ну, то есть как бы все равно оплодотворение произошло, вы понимаете? То есть неизбежно. Потому что так хотела ваша судьба. Видите, там все предохранения, все сделали как бы и все равно сбеременела. Как это возможно? Вот так хочет ваша судьба. Ничего не сделаешь. То есть она хочет, чтобы у вас был ребенок вот этот вот. И этот ребенок вам принесет больше всего, принесет счастье. Я так вижу. Ну, будь добрым, таким ласковым. Будь его любить. Вы поняли или нет, о чем я говорю?
Да, спасибо большое, я поняла.
Я больше не подпускаю их к себе.
Спасибо большое.
Не надо вам с ним жить. 2 раза он уже наступил на одни грабли, 3-й раз точно наступит. Молитесь Богу, станьте самодостаточной, станьте красивой, наполненной силой божественной. И Бог вам даст мужа. Я вижу это в вашей судьбе. Хорошего человека может Бог вам дать, если вы сдадите свои экзамены. Понимаете? Вот этим сейчас занимаетесь. А не то, что «Ой, моя жизнь разрушена, у меня теперь было 4, теперь 5». То есть ничего не разрушено, все классно. Вот представьте, как бы мужчина не может зачать вообще, получает жену с 5 детьми. Так вообще, блин, супер. Только мечтать можно вообще об этом.
Спасибо большое, Алексей Геннадьевич.
Не сомневайтесь в том, что я сказал.
Так. Я нисколько не сомневаюсь.
Вот теперь ваша простота вам будет идти на пользу. Она теперь вам будет давать счастье и удачу в жизни.
Еще вопросы можно, Олег Геннадьевич, да?
Да.
Или как?
Можно, да.
Угу. Так, Одесса, Аринушкина Ирина. Оно без длинных жизнеописаний и подробностей, то какой плохой. Пожалуйста, по сути вопроса. Если можно, потом еще с Минска один вопрос тоже интересный. Можно будет, да, Олег Геннадьевич?
Я думаю, что потом. Вот сейчас последний вопрос, и дальше лекция уже будет. Немножко все утомились, все хотят
да, лекции. Хорошо, хорошо. Так. Одесса, Аринушкина, Ирина.
Спасибо за возможность задать вопрос. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, является ли признаком того, что я не простила мужа, то, что мне за его плохое поведение пришлось обратиться в милицию по применению силы ко мне? И где я могу взять силы, чтобы мы могли друг друга простить, сохранить семью? И можно ли в качестве воспитательной меры обращаться по поводу алиментов, чтобы муж возвращал долги?
А у вас гвозди вообще есть дома, гвозди? Есть?
Мы дадим.
А 2 палки, чтобы сколотить вот так вот поперек? Есть?
Да, найду.
Тогда надо просто распятие сделать, гвоздями вас прибить.
Меня?
Да. Понимаете? Потому что вы как бы насильница, понимаете? Поймите такую вещь, что ну, если человек совершает грех, его точно надо в милицию отвезти. Ну что тут такого плохого? Как бы мы своего мужа в милицию, а кого еще везти в милицию? Чужого мужа вы же не поведете. ну, допустим, там чужой муж там совершил грех. Ну, как бы, ну, пусть его жена ведет. Что вам-то его вести? Ну, у вас есть свой, кого надо в милицию вести, понимаете? Но это ваша обязанность его в милицию вести. Если вы его не поведете, так он еще больше обнаглеет. Единственное, что мужчине может помочь, это наказание в жизни. Если мужчину не наказывают, то он будет борзеть все больше и больше. У него так психика устроена. Понимаете, он беспредельщик по природе, мужчина. Ему только наказание нужно. Единственное, что его останавливает, понимаете, больше ничего. Поэтому мужчины сражаются друг с другом, чтобы наказывать друг друга. Иначе как они поймут, что они виноваты? Вот. Но женщина, она по-другому устроена. Женщина может понять слова просто добрые или строгие. Но женщина более чувствительна по природе. Но если пошла в милицию, на мужа подала, супер, молодец, это просто супер. Теперь как дальше жить? Ну, если вы чувствуете себя достойно, простили человека, то почему бы не жить? А если он не хочет с такой жить, которая в милицию ходит на него, ну, значит, он тупой. Это его проблемы, потому что в милицию надо ходить, если человек достоин именно этого. Надо ходить, понимаете? Иначе как он исправится? Иначе он будет хуже и хуже себя вести. Он может вообще поубивать всех в семье, понимаете? Мужчина может до этого даже дойти, если женщина его не наказывает. Поэтому женщине сам Бог велел наказывать мужа. Сам Бог велел, понимаете? Потому что больше некому. Пробегись по пустыне, найти еще кого-то. Понимаете? Ну, то есть, наказали хорошо. Теперь, как жить дальше вместе? Это вопрос вашей молитвы. Вот простить любого человека можно, принять любого человека. Вот это, об этом мы сейчас будем говорить, оставшуюся часть нашей лекции, о том, как рану вот как бы заживлять. Понимаете, человек, все люди глупые. Все люди склонны совершать ошибки, глупости совершать. Наша глупость в чем заключается? Самая главная глупость человеческой жизни заключается в том, Хабаровский, слушайте, самое главное говорю. Слушайте, говорю, самое главное говорю. Вот. Самая главная глупость человеческой жизни заключается в том, что мы слишком верим в праведность людей. Мы не понимаем, что люди склонны, реально сильно склонны делать глупости. И даже наши самые близкие люди. В этом заключается самая большая глупость в нашей жизни. Мы верим, что люди не склонны совершать глупости, а они как раз склонны. Понимаете? И каждый человек может совершить большой грех. Любой человек. Даже самый возвышенный, такое возможно, в принципе. Понимаете, то есть люди склонны делать глупости. И когда мы это понимаем, это называется мудрость. Вот человек совершил глупость, ну хорошо, он же человек, он склонен. Понимаете, но когда мы вот удивляемся, а, да как ты мог вообще? Мог, потому что действует время на человека, действует судьба, действует желание, действуют мечты, действуют обстоятельства, которые вынуждают что-то делать и так далее. Есть много-много причин, по которым человек сбивается с пути. И очень мало причин, которые его сохраняют на этом пути. Это только Бог, молитва, там, добрые люди, понимаете, стечение таких хороших обстоятельств. И много причин, которые мешают идти по пути. Поэтому не удивляйтесь тому, что человек совершил глупость. Не удивляйтесь, понимаете. А если он совершил глупость, наказывайте его за это, нормально. Теперь вы думаете, как я могу жить теперь с этим человеком? А с кем? Ну, человек совершил глупость, он, что удивляться, ну, как бы он совершил глупость, нормально. Как с ним жить? Как со всеми? Вы же не знаете, сколько вы глупостей совершили в прошлом, в прошлой жизни, в этой жизни. Вы... Человек совершает глупости и забывает про себя. Забывает, понимаете? То есть, вот я приведу вам пример. На одной лекции встают муж и жена, редкий случай. И муж говорит, моя жена... Я ее вернул. Она гуляла в наглую от меня с человеком, в наглую. Я ее вернул, простил, и теперь не знаю, как с ней жить. Он мне говорит, этот человек. Я смотрю на него, он в это время сам гулял, но втихушку. И жена об этом вообще ничего не знает. Она считает себя грешницей, что она вот она раскаивается, считает себя грешницей. А он такой праведник, знаете, тут стоит. И вот он вернул жену, она там гуляла. Понимаете, а то, что он сам гулял, он уже забыл. Понимаете, мне надо было ему так напомнить, чтобы жена не догадалась. Я ему говорю, вот знаете, вот у вас такая ситуация, правда, вот у вас такая ситуация, что вот вы не гуляли вообще, как бы, а жена гуляла. И поэтому у вас чувство вот несправедливости в сердце вот такое. Я чувствую, я понимаю это. Но знаете, говорю, часто бывает так, что жена гуляет, и это вскрывается. А я гуляю, и не вскрывается. И посмотрел на него в это время. Он так... Вот. Обрадовался сразу. Вот. И знаете, начал улыбаться. Он такой улыбается. Да, гуляю. Ну, типа, Олег Геннадьевич, ну гулял я, да, ну точно. Ну, блин, ну точно, да. А то, что она гуляла, он так страдает. Она гуляла, там обвиняет ее, понимаете? Она гуляла, грешница. А когда я вскрыл, что он гулял, он такой... И улыбается, стоит. Вот супер, понимаете, вот так мы воспринимаем этот мир. Понимаете, мы когда сами грехи какие-то совершаем, серьезные грехи, ну сразу раз, и как бы, ну да, ну совершил, ну всякое бывает. А если близкий человек совершил, то все, все, жить с ним невозможно, невозможно. Понимаете, так устроена наша психика, у каждого человека причем, у каждого человека. Один пришел парень ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, я себе девственницу хочу, понимаете, девственницу. Я говорю, да, понимаю. Говорю, а вы сам-то девственник? Он говорит, а что, мужчине тоже надо? Я говорю, а что, чем вы отличаетесь от женщины? Говорю, если вы себе девственницу хотите, так сами тогда должны быть таким. Он, интересно, я подумаю об этом. Подумай, подумай, иди. Потому что слишком много хочешь. Понимаете, в этом смысл. Смысл заключается в том, что когда мы видим, когда совершает грех какой-то близкий человек, мы этому придаем слишком много значения, поэтому гум, как мне с этим предателем жить? Это хороший вопрос. С предателем жить невозможно, но с человеком возможно. То есть начните молиться Богу просто. Он предатель, да, он вас предал. Это нормально. Близких отношений с ним строить не надо. Молитесь Богу. Живите рядом с ним, дайте ему возможность рядом с вами жить и пускай дайте ему возможность доказать его желание жить с вами, чтобы ваше сердце в результате его поступков простило ему. Понимаете, вот это правильное мышление. Да, человеку возможно жить. Не можете принять предателя, не принимайте. Любви к грязи не бывает. Если есть грязь, там нет любви. Понимаете, и вообще, если говорить о любви, люди в основном не любят друг друга. Можем наслаждаться друг другом, это другое. А любви, чтобы достигнуть, нужно очень чистые отношения иметь. И чистота — это редкость. Редкие семьи, где есть чистые вот эти отношения возвышенные. Но это, к этому надо стремиться просто. Если у вас, допустим, предательство произошло в семье, просто поймите, что семья — это не то место, где человек должен расслабиться. Вот храм — это то место, понимаете? Вот там не должно быть предательства. А если есть, то отвергните эти отношения. Идите в чистые отношения. Никто вас не заставляет общаться с верой, с наставником, который нагрешил. Найдите себе другого наставника. Но с мужем, понимаете, другая ситуация. Мы оба грешники. И оба совершили кучу глупостей. И надо прощать, учиться и идти вперед. Не придавать слишком большое значение человеку. И себе тоже наказали. Все, я преступница, наказала мужа, в милицию пошла. Все, теперь жить я с ним не смогу, потому что я в милиции была. Это предательство. Он тоже совершил плохой поступок. Он тоже предательство. Горшок, когда разобьется, он не склеивается. На одни и те же швабры как в два раза не наступает. Горшок склеивается, я видел, прям берут разбитый, склеивают. И на вторые швабры, на второй раз на одну и ту же швабру я сам лично наступал. Понимаете, все нормально. Поэтому как бы идите, живите рядом, вместе, постепенно все забудется, простите, все нормально. Не придавайте значения поступкам слишком большое людям, но знайте, что предательство не дает возможности строить близкие отношения. Кто-то предал, живите с ним, молитесь Богу, придет время, вы его примете, этого человека. И поймите, что если он вас предал, значит, вы тоже до этого кого-то также предали. И в этом причина, почему так произошло. В этом причина. Ладно, мои хорошие, давайте обратную связь, как бы, скажите, я ответил на ваш вопрос, нет?
Да, Олег Геннадьевич, я все это уже осознала давно, и просто вот этот момент, когда обратилась, и теперь и он обращается тоже в службу по другим вопросам, и у меня ощущение, что начались военные действия.
А всегда, когда люди любили, привязаны были друг к другу, одна обратная сторона привязанности — это ненависть. Запомните, вот это очень важно знать, что если вы сильно привязаны были друг к другу, то когда разрушаются такие отношения, дальше идет сильная антипатия, идет ненависть. Поэтому привязанность не является по сути любовью. Эта энергия любви используется в ней, понимаете? Но когда человек своих целей достигает с помощью другого человека, и потом как бы этот человек выходит из жизни, то дальше ты тоже достигаешь своих целей уже. Но так как цели твои не связаны с этим человеком, то начинаешь у него отнимать то, что вместе нажили там. Начинается война. Защищайте свое имущество перед этим человеком. Не бойтесь войны. Если вас пытаются отнять ваше, защищайте. Подавайте в милицию, судитесь. Этот человек не является для вас близким теперь. Понимаете? Не является. Если вы хотите вместе жить, ну, молитесь, прощайте. Несмотря на суды. Это все возможно. Но если человек хочет с вами судиться, судитесь. Не надо бояться этого. Отстаивайте свое имущество, потому что вы потом еще хуже будете страдать от того, что его просто так отдали. Лучше защитите себя от этой мысли, что я просто так что-то отдала. Или человек должен две вещи. Или он отдает и не жалеет никогда. Там много нечего жалеть, допустим. Человек богатый, он думает, ну, одну квартиру отдам жене бывшей. И благодарность за то, что было. Вот. А если у него ничего нет, и у него последние отнимают, тогда надо защищать. Это нормально.
Да,
ладно, мои хорошие, я продолжу с вашего разрешения беседу. И сейчас мы с вами будем уже, по сути, говорить о самых каких-то глубоких, конкретных вещах. Мы с вами поговорим вот о чем. Мы с вами поговорим о обиде с другой немножко стороны. Понимаете, обида — это защитный такой механизм, который дает возможность человеку разобраться в отношениях. Понимаете, есть люди, которые этот механизм себе искусственно пытаются подавить. Вот, например, близкий человек начал посматривать на других женщин. И как бы у жены в сердце возникает естественное чувство боли и обиды. И он говорит: слушай, ну все так живут, ну что ты паришься, ну что я не могу ни на кого посмотреть, я же не евнух как бы. И он начинает ей эту философию гнать, кобельскую вот эту философию, что типа сейчас другая жизнь, другой мир. И она, эта женщина, думает, ну, наверное, зря я на него обижаюсь. Ну, все так живут, ну, смотрят мужчины на других мужчин, ну, как бы со слюнями с ними разговаривают, даже если они женаты. Понимаете, как бы, ну, ничего страшного в этом нет. Так она себе внушает, такое внушение делает. И это, естественно, чувство обиды в себе подавляет. Это значит, что она останется без мужа. Причина — неправильное мышление. Чувство обиды — это хорошее чувство. Допустим, если человек вас предает, вы на него рассердились. Это нормально. Здесь нет никаких проблем, понимаете? Проблема заключается в том, что вы постоянно об этом думаете. Вот это проблема. Дистанцировались от человека, поставили правила отношений с ним новые и радуйтесь жизни дальше. Понимаете? Имеете право жить счастливо даже с тем человеком, который нуждается в воспитании. Конечно, часть сил ваших будет на него уходить. Ну, ничего, это ваша судьба, примите это. Этот человек будет вам мучить вас тем, что он не знает, как правильно себя вести. Но все делать, понимаете? То есть принимать человека в свою жизнь. Типа, я не обижаюсь ни на что. Да хоть ты спи с другой, как бы тут прямо рядом со мной. Вот. Нет проблем, вообще не обижаюсь. Я как бы смиренная. Это не смирение. Это глупость. Человек не должен ни при каких обстоятельствах терять свое чувство собственного достоинства. Если близкий человек грешит, он предает. Не надо это спускать на тормозах. Нужно воспитывать его, но при этом знать, что воспитание не означает ходить надутой, несчастной, замученной, обиженной. Понимаете, само чувство обиды — это знак. Это ощущение, что что-то происходит. Но этот знак надо правильно воспринимать. Измените дистанцию в отношениях с человеком. Сделайте такую дистанцию, чтобы чувства ваши не разрушались. Допустим, видите, человек вас предает. Ну, держитесь от него чуть-чуть подальше. Выполняйте обязанности, не спите с ним вместе. Вот. Служите, заботьтесь, близко не разговаривайте. Желайте ему счастья, молитесь за то, чтобы он очистился. Но не теряйте себя. Если вы приближаетесь ближе к человеку, чем положено, который вас предает, то и подавляете в себе чувство обиды, чувство боли, то это грех. Это неправильное мышление просто, неправильное восприятие мира. Никогда не нужен человек, не должен человек это допускать. Иногда эти грехи возникают в результате неправильного поведения людей, привычного неправильного поведения. Один раз я приехал в одну страну, меня прямо в аэропорту организаторы лекции принялись как бы пытаться обнимать и целовать. Потому что там такие правила, устои как бы в этой стране. Но это неправильно. Человека обнимать и целовать может мужчина. В некоторых странах, говорят, мужчину нельзя обнимать и целовать. Это уже как бы гомосексуализм. Это у них так придумали просто. Ну, целовать, наверное, не надо мужчину, но обнимать-то можно. Понимаете? Вот. А вот женщина чужая мужчину ни целовать, ни обнимать не должна. Понимаете? То есть я часто лекции заканчиваю, ко мне женщины ломятся пообниматься. Неправильно. Так не надо, не должно быть. Потому что есть жена для этого, понимаете? Ну, то есть, чувство собственного достоинства никто не отменял. То есть, я могу защитить свою честь, сказать, обниматься не будем, жена не разрешает, я так говорю. Вот, и люди нормально воспринимают, думают, что это такой юмор. Вот. Я сейчас о чем говорю вам? О том, что есть устои. Но это не значит, что человек должен так жить. То есть устои в обществе могут быть неправильные. Допустим, в обществе я бизнесмен, и у нас все так себя ведут на вечеринках. Но кто тебя заставляет так себя вести? Кто тебя заставляет ходить в эти порнографические бани корпоративные, где нанимают проституток? Ну кто тебя заставляет? А мы там по-другому договор никак не заключим. Ну помолись Богу, чтобы Он тебе дал возможность с людьми по-другому заключать договора. Я знаю одного очень серьезного, влиятельного бизнесмена, который помолился, и люди теперь так его воспринимают. Они понимают, что с этим человеком в бане заключать договора не получится, потому что он жене не изменяет. Поэтому с ним придется строить другие деловые отношения. Понимаете? Более цивилизованные. Вот. Ну то есть он поставил себя так, его больше только уважать стали. И лучше у него стало все развиваться, потому что он на правильном пути. Понимаете? Понятно, что они его немножко остерегаются, что он другой, но ничего страшного. Вот. Зачем близко сближаться с грешными людьми, которые, если человек греховный, он по природе, он всегда в любой момент тебя предаст. В этом есть свои плюсы. Таким образом, обида или чувство, что что-то не так, чувство боли, это хорошее чувство, нормальное. Не надо его в себе гасить. Понимаете, оно может показать, что что-то не так. И выбрать правильную дистанцию, правильно строить отношения с человеком. Если ты чувствуешь вот это вот чувство предательства, обиды, несправедливости, выбери правильную дистанцию. Научись с этим человеком правильные отношения строить, чтобы его научить и жить нормально. Человек не обязан страдать даже в близких отношениях. Если близкий человек вас бьет, унижает, насилует, там, издевается над вами. Вас никто не заставляет. Вы говорите, Олег Геннадьевич, бросать нельзя. Бросать нельзя, но жить отдельно можно. Жить на дистанции можно. Наказывать человека можно и даже нужно. Понимаете? То есть это правильное поведение. Дети, допустим, ведут себя неправильно. Сейчас часто вот эта ювенильная юстиция там и так далее. Нельзя детей, вообще нельзя строго с ними говорить. Бред. Почему нельзя? И с взрослыми строго можно говорить, и с детьми. Потому что строгость — это вид любви. Вот если, допустим, вы строго с кем-то себя ведете, вы его ставите на место. Он как бы, если он вас любит, он услышит вас. А если не любит, то нечего с ним и строго говорить. Значит, нет отношений. Что говорить, если нет отношений? Не обращайте внимания, просто терпите человека. Служите, заботьтесь о нем, чтобы были отношения. Видите, мы подошли к теме немножко с другой стороны. То есть обиду никто не отменял. Гнев тоже никто не отменял. Можно иногда гневаться. Понимаете, часто люди терпят, терпят до последнего, очень вежливо общаются, потом расходятся, потому что накопили. Хочется сказать, скажи, потом извинись. Ничего страшного в этом нет, понимаете? Открытость, искренность, иногда грубость, даже строгость, иногда обидчивость — это нормально. Но при этом надо знать, что это не должно быть основой жизни, понимаете? Если ты, допустим, злишься постоянно на человека, но при этом по-доброму с ним разговариваешь, это в 1000 раз хуже, чем если ты строго сказал и потом оставил доброе чувство в сердце. Понимаете, вот к этому надо стремиться. То есть часто люди живут так, у них очень вежливые отношения, но в сердце камень. Это неправильная жизнь. Должно быть все наоборот. Ты можешь сказать человеку что-то не так, извиниться, но в сердце всегда должно быть доброе чувство к нему. Вот когда вы так живете, это правильная жизнь. Понимаете? А если вы можете еще и не говорить плохого ничего, а как-то воспитывать по-другому, то это еще более правильная жизнь. Но это высший пилотаж уже, понимаете? Так не всегда получается. Это надо сердце настолько большое и доброе иметь, чтобы людей воспитывать без строгости, там, без строгих слов, без милиции. Это сложно очень. Поэтому не всякий человек потянет такой уровень жизни. И как бы что тянете, то и есть. Вот, допустим, близкий человек не так себя ведет, но скажите ему. Если сказали не совсем по-доброму, ну, извинитесь потом. Главное, чтобы у вас в сердце было все правильно, все спокойно. И потом простите ему. Вот это самое главное. Если люди живут и никому, ну, совершил плохой поступок, накажите. Но потом надо прощать. Если вы живете с кем-то, не прощаете, это значит, сердце у вас злое. Потому что некоторые думают, что демонизм или злоба означает, что ты грубо себя ведешь, понимаешь, оскорбляешь человека, обманываешь. Демонизм имеет две стороны медали, запомните, две. Одна сторона медали — это грубость, жестокость, беспредел, а вторая сторона медали демонизма — это обида. Потому что когда человек в обиде живет, это то же самое невежество, только со знаком минус. Понимаете, это то же самое невежество. Вот, допустим, вот смотрите, приведу классический пример. Муж пьет, жена обижена. Давайте теперь уберем вторую половину. Муж пьет, а жена ему простила, дистанцировалась, живет с ним правильно, молится за него, испытывает счастье от жизни, как бы, и не сильно обращает на него внимание, советует ему исправиться. Как вы думаете, в каком случае муж быстрее начнет исправляться? В первом, когда она близко с ним строит отношения, но обижена? Или во втором, когда она дистанцировалась от него, живет правильно, желает всем счастья, советует ему исправиться, не строит близких отношений, потому что он недостоин этого? Да, конечно, во втором случае, во-первых, он будет любить эту жену больше, потому что он будет чувствовать, что она святая, а я грешник. Всегда так мужчины любят, им нравятся святые женщины. Вот. Второе. Ты будешь давать положительную энергию человеку, которая нужна ему для исправления. Третье. Всегда, когда ты так себя ведешь, ты сохраняешь себя. Представьте, вот, допустим, близкий человек пьет, а ты с ним близкие отношения строишь. Это невыносимо. Ты себя просто потеряешь. Ты же оскверняешься. И поэтому ты обижаешься на него. Поэтому правило номер один. Если вы в своем сердце обиду увидели, это неправильный образ жизни. Это невежественное существование. Обида — это не страсть даже, это невежество. Понимаете, и человек должен с этим учиться бороться. Причем бороться серьезно и основательно. И надо понять сразу, когда есть обида, три вещи сразу должно в вашем сердце, в вашем знании после этой лекции существовать. Три вещи должно. Если у меня в сердце обида, первая вещь, моя вера неправильная. Если я верю в Бога сильно, искренне, обида проходит. Точно так же, как мы паркет глубоко прошлифовали, царапин нет. Точно так же Вера, она шлифует сердце от всех ненужных энергий. То есть она наполняет сердце счастьем и растворяет все несчастье, все страдания. Первое. У меня неправильная вера, если я обижен. Второе. У меня не хватает знания о том, как устроен этот мир. То есть я почему обижаюсь? Потому что у меня нехватка понимания о том, что такое судьба. Я не до конца понимаю, что моя судьба зря меня мучит. Никогда не будет. И также никогда не отпустит меня, если меня надо помучить. Она очень строга и очень справедлива по своей природе. Понимаете? Это второе. То есть первое — неправильная вера. Второе. У меня судьба такая, что меня обидели. Это второе, что надо знать. И еще третье, что надо знать о себе в тот момент, когда ты обижен. Само по себе состояние обиды означает глубокий, неприкрытый эгоизм. Понимаете? Потому что человек, который думает о своей обиде, ему просто нечем заняться. Понимаете, вот, допустим, если у меня много дел, но обидели меня, мне надо то, этим лекции читать, там молиться, там помогать, там служить. Но некогда мне думать о том, что меня обидели. Понимаете, эта обида просто улетает, и до свидания. Но если ты на ней сфокусировался, вот так сидишь в ней, это значит, что ты глубокий, дремучий эгоист. Тебе нечем заняться, некому служить, некому заботиться. Понимаете? Первая вещь — вера неправильная, поэтому не побеждает обиду. Вторая вещь — я не знаю, как действует судьба, поэтому считаю, что несправедливость произошла. И третье. Я просто постоянно думаю о себе. Понимаете, обида означает нечем заняться. Человек сосредоточен на себе очень сильно, думает о себе постоянно. Понимаете, можно со знаком плюс думать о себе: ой, какой я хороший. Или со знаком минус: ой, какой я плохой, или меня обидели. Понимаете, это означает, что человек не занят просто. Он не живет правильно. У него неправильный образ жизни. Правильный образ жизни — это светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Понимаете? То есть солнце же не спрашивает. Вот, допустим, вы там голой попой ему повернулись, решили, как бы, чтобы энергии счастья, любви, вселенская энергия любви, которая воскрешает все вокруг, от которой растения растут, птицы поют, жизнь, которая образует. Это энергия доброты, божественной личности, которая излучает этот солнечный свет, нужна мне для того, чтобы моя задница загорела. Поэтому я ее как бы открываю и на этот солнечный свет. И представляете, несмотря на это жуткое оскорбление по отношению к этой личности, которая светит нам и дает энергию жизни, эта личность продолжает светить. Конечно, как бы этот грех, он, несомненно, как бы тебе зачтется, хоть это неосознанный грех, но, понимаете, как бы люди, которые светят, они светят всем и всегда. Кто правильно принимает этот свет, кто неправильно принимает, не имеет значения. Понимаете, так человек должен жить. Лозунг «мой» и «солнце», а точнее «солнце» и «мой». Я учусь у него. Понимаете, оно светит для всех без разницы. И грешникам дает свое тепло, как бы, и праведникам, и змеям, и тараканам даже. Даже тараканы греются на солнце, понимаете? Вот. Все как бы получают от солнца свои блага. И даже инфузория туфелька, понимаете? И даже холерная палочка. Все получают от солнца свое тепло. Понимаете? Так и человек должен учиться жить. Он должен просто светить. Кто оценил, хорошо, не оценил, ничего страшного. Если я обиделся, не оценили меня, это значит, у меня первое — неправильная вера. Второе — непонимание, как действует судьба. Третье — я не занят. Вот эти три вещи, которые вы должны всегда вспомнить в момент обиды. И вам станет легче. Потому что когда человек эти три вещи вспомнил, он к трем этим вещам начинает стремиться. Он идет к Богу, чтобы помолиться, чтобы вера правильная была. Он начинает самоанализ вести. что на самом деле во мне же есть вот это все, почему меня наказали же не просто так, есть причина. Это такой тяжелый самоанализ, но он нужен для того, чтобы быть счастливым, понимаете? Потому что люди обычно себя оправдывают, они говорят, я такой хороший, вот и психолог говорит тоже, что я хорошо, у меня детские обиды, все там козлы были в детстве, а я такая святая, росла. И меня там наобижали, и теперь это все застряло во мне. И я стала скользкой, вонючей, а вообще родилась и мягкая, пушистая такая. Понимаете? Это неправильное мышление. Просто неправильное мышление, понимаете? То есть это означает, что ты не понимаешь, как устроен этот мир. Тема понятна, да? Движемся дальше. Давайте возьмем еще некоторые вопросы, обсудим, которые важны для понимания. Важны. Допустим, я обидчивая. Вопрос. Ну вот обидчивая я вот как бы. Ну не могу я терпеть вот этого всего. Ну допустим, ну посмотрел на меня кто-то там, мужчина какой-то не так. Думаю, господи, какой гад такой. Ну как он мог на меня так посмотреть? Обидчивая я. Вот. Да, нормально. Обидчивая, это нормально. Но вы должны знать, что обидчивость – это эгоизм. Это не то, что ты такая ранимая, такая вот чувствительная, такая ты, как солнечный одуванчик, просто такая хорошая. А все вокруг грубые и вообще глупые. Они меня вообще не понимают. Я такая утонченная, такая как бы. И вот так как они меня все не понимают, потому что я ангел во плоти, как бы, я поэтому обидчивая. Понимаете? Конечно, ты ангел во плоти. Все женщины как бы ранимые, потому что они очень чувствительны, это нормально. Но это эгоизм. Понимаете? Это не святость. То, что ты ранимая, обидчивая, это не святость. Это эгоизм. Просто эгоизм по-женски. Потому что есть еще по-мужски. Допустим, если мужчина такой деловой, принципиальный, такой ходит, там, ну, вообще, это не так, это не сяк. Ну, такой принципиальный, деловой такой, я мужчина такой, я имею право. Замечательно. Так же, как женщина имеет право обижаться на всех, потому что она ранимая. Так же ты имеешь право строго как бы себя жестко со всем вести, потому что ты жесткий. Но это тоже эгоизм. Понимаете, есть мужской эгоизм, вот, есть женский эгоизм. Вот. Это все эгоизм. Но если ты так себя ведешь, то это эгоизм. А если твоя жена вот так вот себя ведет, то это не эгоизм. Это просто женская природа. Поэтому чужой эгоизм уважай. Женщина, допустим, ведет себя сдерганно, там то ей не понравилось, то все не понравилось, там она то так, не сяк, ей не так и не сяк, и все не так, то нормально. Ты же не мужика взял замуж, а женщину. Вот, а она такая по природе, просто ей все вот не так, не сяк. Вот так, вот так. Здесь спать не могу, это есть не могу. Вот, меня все раздражает, все, не могу, все. Вот, это ее природа, она такая чувствительная по природе просто. Ты взял женщину себе замуж, и чем красивее женщина, тем чувствительнее. Поэтому ты взял красивую, терпи теперь, вымаз мозгов, теперь терпи, потому что красивая, значит, сильно чувствительна. Все, вот. Если ты говоришь, а это, извини меня, эгоизм, Олег Геннадьевич сказал, вот, ты сильно чувствительна, это женский эгоизм, и нечего тут эгоистично себя вести. Понимаете, вот это неправильное мышление. Чужой эгоизм мы должны уважать. То есть, если женщина чувствительная, очень ранимая, мужчина должен очень спокойно, мягко, по-доброму, да-да-да, моя дорогая, туда метнулся, сюда метнулся. То есть, веди себя по-доброму со своей женой, и она будет счастлива. И будет меньше, кстати, эгоистично. Она тебя оценит и станет добрее. Будет чувствовать себя хорошо защищенной, успокоиться и не будет так много требовать в жизни. Если мужчина ведет себя строго, слишком, жестко, Олег Геннадьевич сказал в лекции, что это просто эгоизм, понимаешь? Эгоизм. Но это не твой эгоизм. Если это его эгоизм, то прощай, принимай, терпи, обнаглел, наказывай. Вот, то есть, другими словами, любовь означает по-доброму относиться к чужому эгоизму и строго относиться к своему. Допустим, женщина, если слишком ранимая, чувствительная, все мозги выносит, надо обратить на это внимание, подумать, я слишком эгоистично себя веду. Женщина должна так понять. Или мужчина, допустим, слишком строго себя ведет, категорично со всеми. Он должен для себя сделать вывод, что я слишком эгоистично себя веду. Но другим указывать на это лучше не надо. Лучше не надо, лучше стараться поменьше. В крайних случаях можно по-доброму как-то. Например, жене можно сказать: «Моя дорогая, ты настолько красивая у меня и настолько ангелоподобная, что я, ну, вообще как бы не справляюсь с ситуацией. Ну, то есть я не могу вот как бы рядом с тобой находиться, боюсь уже, потому что я не могу, не знаю, как мне себя вести. Я уже думаю, может, мне по воздуху улетать начать или чего, как, ну, то, что делать-то? Потому что везде все, я тебя раню, раздражает все. Наверное, я совсем уже огрубел, да? И это будет ее воспитывать. Потому что если ты по-доброму ей это все говоришь, у ней мозги по-другому включатся, она подумает, да, наверное, ты совсем огрубел, или я совсем обнаглела, одно из двух. Ну, то есть эта вторая половина обязательно включится в ее мышление, потому что она есть. Если ты по-доброму переварил, как бы все, не обижаешься на нее, на ее естественный женский эгоизм, то обязательно она почувствует, что что-то не так она делает. Это однозначно. И так можно близкого человека воспитывать. Но если как только ты начал обижаться на него и не даешь ему естественно себя вести и жить, значит, тогда никакого воспитания не будет, будет просто страдание совместное. Итак, мы с вами приблизились вот к какой теме. С одной стороны, естественную склонность реагировать на грех не надо отменять в своем сердце. Это нормально. Потому что когда человека отменяет, это называется унижение. Понимаете, унижение, это означает, что ты свое чувство собственного достоинства задавил. С одной стороны. С другой стороны, надо знать, что наше сосуществование с близким человеком и вообще с другими людьми, оно должно протекать вот в таком внутреннем настроении. Люди, которые меня окружают, обязательно будут меня мучить. Обязательно, потому что они все имеют грешную природу. И они все склонны совершать ошибки. И поэтому не надо этому слишком сильно удивляться. Понимаете, что такое обида? Удивление сильно. Удивляется, человек удивился, понимаете? То есть, как ты вообще мог? Ну, во-первых, допустим, муж пришел в грязной обуви, допустим, пошел по комнате. Как ты мог? Я полы столько мыла. Обида на весь день там дуется, она ходит. Как он мог? А он тупой в этом вопросе. Понимаете, мужики, они не соображают с точки, ну, зрения чистоты, тупые просто. Вот вы понаблюдайте за ними. Он может пройти, допустим, мужик, у него там вообще одна штанина грязная, понимаете. Он идет и как бы все замечают, кроме него. Он тупой в этом вопросе, просто мужики тупые. Они, вот, у них как бы вот это чувство чистоты, оно слабо развито. Ну, конечно, бывают мужчины более разумные в этом вопросе, бывают менее разумные. Но вам достался вот такой. Понимаете, это естественно для мужчины нормально, что он, ну, немножко неряшливый, немножко не соображает, понимаете. У него есть в другом преимущества какие-то. Вот, зато он сильный, допустим, он может вам принести что-нибудь, что вы не можете поднять. Он может тоже вас обвинить, все это такая слабая. Ну, точно так же, как он неряшливый, вы такая же слабая. Ну, то есть есть преимущество какого-то рождения, есть недостатки. Каждый человек имеет свое преимущество и недостаток. Но важно одну вещь знать. Все скандалы в семье возникают по одной причине. Вы слишком сильно верите в чистоту человеческую. В этом проблема. И мудрость означает знать реалии. Вот, допустим, чем отличается отец от просто мужчины? Отец отличается тем, что он знает, что ребенок по своей природе глупый и тупой. Вот он это усвоил. Он понял, что вот всем кажется, что вот он у вас такой мальчик разумный. Да-да-да-да-да-да. Угу. Вот. Но он знает, что мой ребенок тупой просто, он еще ребенок, он ничего не соображает вообще. И это значит, что он отец. Понимаете, кто такой отец? Это тот, кто знает, что ребенок может делать глупости, потому что он еще не развит. И он это увидел, усвоил на практике своей жизни и спокойно к этому относится. Он принял этот факт. Часто родители кричат: «Да как ты вообще смог это сделать? Ты же съел это все, это какашки!» Понимаете, а ребенку там год, он смотрит, как бы он не знает, что такое какашки. Съел, потому что ему интересно, он все изучает. Ребенок, когда ему год, он все через чувство вкуса изучает, потому что у него другого способа познания нет. У него логическое мышление еще не работает. Он все пробует на зуб. Ну и твоя проблема, что ты оставила его одного рядом с какашками. Ну, пошел изучать эту тему просто, и все. Он исследовал этот вопрос, понял, что это невкусно. Все, в следующий раз не будет уже есть. Но если ты взрослый человек, ты поймешь, что он просто малыш. И простишь ему это, вытеришь ему рот, сполоснешь, и все, и как будто ничего не было. И когда другие люди скажут тебе: твой ребенок святой вообще, он такой чистый взгляд, и грязь никогда не коснется его. Он скажет: да-да-да, так и есть. Да. А сам подумал, что вчера, правда, испражнения жрал, но так чистый, светлый. Вот. Вот, понимаете, я о чем говорю? Точно так же в близких отношениях. То есть в близких отношениях то же самое. Кто такая жена? Жена — это та, которая поняла, кто такие мужики вообще. Вот стала женой. Она поняла, что мужики вот в этих вопросах тупые, в этих тупые. Ну, как бы в вопросах отношений вообще как бы ноль. Им надо подсказывать. Ты знаешь, надо жене немножечко улыбаться. И так по-доброму, знаете, он: а, да, ага. Вот, это не значит, что он улыбаться научится прямо вот сейчас за 5 минут. Нужно время, понимаете, то есть мужчина, он тупой в этих вопросах. Он как бы, он когда влюбился, он такой ухаживает, они думают: ох, какой он, какой привлекательный, аккуратный человек, такой добрый, внимательный. Это у мужчины происходит просто в результате любви. Он влюбился, у него все это обострилось, и он так делает не потому, что он такой, а просто так природа действует, чтобы женщина в него поверила. Теперь влюбленность чуть-чуть погасла, и все опять вылазит наружу. А он всегда таким был. Вот, чего ты так быстро ешь? Давишься. Не ешь, а жрешь вообще. А все мужчины жрут. Понимаете? Потому что им надо просто набить курдюк, чтобы сила была, понимаете? То есть женщина пробует, она кушает, вот так. И она как бы пробует. Но у женщины есть другой недостаток, понимаете? Ей приведешь ее куда-нибудь. Заказали поесть, да, в ресторане, деньги заплатили. Она такая: это я. Так, она еще не знает, ей понравилось на вид. Она попробует: ой, это я не буду, это я не буду, это я не буду, как бы. И просто деньги зря отдал, думаю, сам сожрать, что ли, все, что делать. Вот. Она так устроена просто, она не ест, она пробует, понимаете. То есть ей нужно наполняться вкусом счастья. Она не будет кушать то, что ей не нравится. Все, она так устроена. Поэтому ты, если покупаешь что-то, ты лучше пусть она сначала попробует в ресторане, а потом бери. Вот. Если ей не понравилось, так она и не есть это не будет. Вот. Ну, я просто говорю о преимуществах недостатка. И кто такой мудрый человек? Мудрый человек — это тот, который ни на кого не обижается. Я как-то у своего духовного наставника спросил, говорю: мой духовный наставник, а скажите, пожалуйста, как мне в нашем духовном движении-то остаться надолго? Я смотрю, многие люди уходят из духовной традиции, разочаровываются. А как вот мне остаться надолго? Он посмотрел на меня и говорит: все, что увидишь вокруг себя в духовной жизни, научись ничему не удивляться. Что бы ты ни увидел, ничему не удивляйся, и ты всегда останешься в духовной традиции. Золотые слова. Вот теперь я эти слова перевожу вам на вашу личную жизнь. Все, что вы увидите о своем близкого человека, старайтесь ничему не удивляться. Все, что вы увидите, это нормально. Наказывайте человека, если он вас предал. Не дистанцируйтесь от него, если вас предал. Поощряйте, если он совершил подвиг какой-то в отношениях. Но не надо удивляться ничему, потому что обида возникает из-за этого. То есть, как ты мог? Вот мог, понимаете, вот мог. А вот ты еще хуже делала, если вот ты такой, ты духовной практикой занимаешься, я молюсь, да? Это значит, что ты делала еще хуже, потому что Бог тебе дает меньше. Когда человек духовной практикой занимается, он получает от судьбы меньше, чем все остальные. А те, которые невежественной жизнью живут, они больше получают. Вот если человек как бы живет там пьянь, там разврат и все прочее, его надо так наказать, а Бог наказывает больше, чтобы больше ему в дерьмо, чтобы он понял, что он не туда идет. Больше, понимаете? Человек в страсти живет, он получает столько, сколько положено, а человек в благости получает меньше. И если ты от мужа получила вот столько, думаешь, Господи, как это возможно? Ты пойми, что ты еще больше сделала в этом направлении. Еще больше, чем он. Поэтому не удивляйся ничему. Мы все одинаковые. Ты сделала до этого, он сделал сейчас. Разница только в этом, во времени. Вот это то, что я вам хочу сказать. И обида в вашем сердце, обида, это значит, что вы не образованы просто, как устроен этот мир. Первая обида означает, что человек не занят, неправильно живет. То есть, если человек углублен, в веру погружен, он никогда не обижается ни на кого. Вот ни на кого. Даже, понимаете, святого человека можно просто распять, просто его посадить на кол, понимаете, просто ни за что. И он все равно всех простит. Понимаете, так устроен человек, направленный на Бога. Он такую природу имеет. Он ничему не удивляется в этом мире, всех прощает, все принимает. И счастлив поэтому глубоко в сердце, понимаете? Мы почему всему удивляемся, не прощаем, обижаемся? Причина только одна. Мы неправильно воспринимаем этот мир. Мы не понимаем, что его природа наказующая, то есть этот мир склонен наказывать людей, а не поощрять. Поэтому ничему не удивляйтесь, просто поймите, что этот мир будет нас наказывать со всех сторон. И если мы его принимаем таким, какой он есть, мы не обижаемся. Не разочаровываемся, не злимся. Конечно, будет это чувство, но понимаете, чем обида отличается от обидчивости? Ну то есть, конечно, каждый человек по своей природе, он реагирует на события. Мы же не бесчувственные чурки, допустим. Муж бросил, понятно, боль возникла в сердце. Но, понимаете, разница между обидой и обидчивостью заключается в том, что боль в сердце возникла, пошла, помолилась, приняла судьбу, поняла, что у меня там рубец остался в сердце. И это моя проблема не его, не из-за него все, это моя проблема. Я обиделась на Бога, я не согласилась со своей судьбой, я не согласилась с тем, что он мне уготовил. В этом моя проблема, и я сейчас ее буду исправлять. Я пойду, Господь, и буду молиться за то, чтобы я приняла свою судьбу, согласилась с ней. Как только человек это делает, это первая стадия победы над судьбой. Представляете, когда в сердце спокойно стало, это значит, что уже на 30% больше, что он вернется. На 30% больше, что человек, который над вами издевается, раскается. На 30% больше, что вам придет то, что от вас увели. Или судьба увела, или люди, неважно. Понимаете, вы ближе к цели к своей, из-за которой вы обиделись, если вы уже приняли судьбу и простили. Поэтому путь только один в жизни, только один. Попытайтесь это понять. Не позволяйте себе жить в этом состоянии. Это ленивая, неправильная, несчастная жизнь. Еще раз повторяю, сама по себе реакция — это нормально. Близкий человек ушел, поплакали, пострадали. Потом говорить, что мне не повезло в жизни, и как бы что тебя заставило через 30 лет предать мелодию любви, это неправильное мышление. Понимаете? Пострадал чуть-чуть, помолился Богу, простил, принял, иди дальше. А если ты дальше продолжаешь об этом думать, то значит, твое сердце ленивое, ты не хочешь жить правильно, ты не хочешь Богу, ты хочешь просто мусолить то, что ты потерял, и хочешь его себе вернуть. Это означает жадность, эгоизм и просто ограниченность мышления человека. Обидчивость, вот такая вот глубокая ранимость надолго, это признак неразумности. Потому что разумные люди всегда прощают, всегда стараются любить и всегда стараются отдать свою жизнь до конца чему-то важному. И это, тогда это значит, что жизнь у человека наполнена на полную катушку, понимаете? Он живет по-настоящему, если он третьих принципов принимает в свою жизнь. Желание отдавать себя, всех любить, желание всегда прощать, что бы ни произошло, и постоянно заниматься служением, постоянно погружаться, забывать про себя в конечном счете. Это означает правильное существование. Так вот, такая беседа, такая тема. Завтра у нас будет более практическая с вами лекция. Мы будем конкретно прямо разбирать действия, которые помогают избавиться от глубокой обиды. Я вам примеры буду разные приводить из моей жизни, из жизни моих друзей, как человек избавился от этой раны глубокой, там, которую ему засадили в сердце. Мы говорим о, будем говорить о каких-то особых случаях, когда там убивают на твоих глазах близкого человека там и насилуют его там и так далее. Что в этом случае делать, как себя вести, из чего обида тогда складывается. Потому что, ну, как бы, понимаете, само вот, вот эта вот схема всегда простить, как бы принять все, это неправильная схема, понимаете? Иногда нужно наказать, а иногда даже убить. Понимаете, такое в священных писаниях написано, что если на твоих глазах прямо насилуют твоего близкого человека, желая уничтожить его честь, его существование, ты, защищая его, своего близкого человека, можешь убить этого человека. И Бог тебя не накажет за это, а наоборот поощрит. Я не говорю о том, что надо всех сейчас поубивать, понимаете, кто с тобой что-то плохо делает. Я говорю о каких-то исключительных случаях. Понимаете? И тогда у тебя на сердце будет спокойно. Но если ты как бы не совершил правильный поступок, понимаете, в нужный момент, тогда не будет спокойно. И тебе надо будет исправляться, понимаете. И вот об этом мы завтра будем говорить, что простое прощение, такой вот примитивный способ мышления, всегда как бы все принимать и прощать без всяких действий, это неправильное мышление. И поэтому есть разные действия, которые, если человек не совершает, то он все равно в сердце спокойно не будет. Даже если он... Поэтому часто бывает так, человек молится, молится о прощении, но сердце неспокойно, потому что правильного действия нет. Человек не живет правильно, не действует правильно по отношению к этой ситуации, поэтому сердце спокойствия не будет. Понимаете? Поэтому мы завтра еще вот в это вот будем погружаться уже в практически какие-то вещи, которые дадут понять четко, как действовать, в каких ситуациях, что делать, чтобы сердце было нормально, чтобы сердце давало тебе жить, не мучило тебя. О совести поговорим тоже немножко. Иногда люди обиду с совестью путают. Ну вот такие пироги. Вот, а сейчас, мои хорошие, у нас уже, видите, время-то заканчивается. Вот, поэтому сейчас мы с вами будем немножечко тренироваться в нашей практике, желать всем счастья, учиться. Все сели прямо. Это совместное такое мероприятие, очень важно для жизни, потому что вы, допустим, молитесь дома. Это очень хорошо. А здесь вы повторяете о желающем счастья. Кажется, что это ниже стандарт. Ну, во-первых, если человек не может искренне повторять «я желаю всем счастья», знаете, я 25 лет уже молюсь, каждый день по 2 часа. Знаете, что если человек искренне желать счастья всем не может, значит, его молитва тоже не искренняя. Поэтому иногда просто повторять «я желаю всем счастья» не помешает никому, понимаете, даже святому человеку. Святой человек должен постоянно желать всем счастья. Если у вас в сердце этого пожелания нет, значит, что-то не так у вас в сердце. Поэтому тренируемся, учимся желать всем счастья. Но мы как это делаем? Слушая тех, кто молится, настраиваясь на молитвенное настроение, таким образом мы как бы и саму молитву тренируем. Потом дома мы уже, конечно, молимся в своей вере, в каждой своей традиции. Вот. Но сейчас у нас такая тренировка. То есть мы повторяем «я желаю всем счастья», погружаясь именно в настроение молитвы. Таким образом побеждаем свою судьбу, потому что совместная молитва, она действует в сотни раз сильнее, чем индивидуально. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое всем за то, что вы включились в этот семинар, пришли, нашли время. Я очень вам признателен за то, что вы участвуете в этом нашем онлайн-проекте. У меня есть возможность вас поближе видеть, как ни странно, именно поближе, потому что вы очень, ну, мне видны. То есть в зале, допустим, когда вы сидите, я не вижу вас. В основном просто... Ну, как бы только те, кто на первых рядах, я могу как-то запомнить. Вы все у меня на первом ряду. Сейчас я ваши лица все вижу, запоминаю, знаю, уже знакомые лица многие. Вот, на ваши реакции вижу, на слова. То есть это очень приятно. Вот, в Киеве все-таки советую поближе садиться, Новый век, потому что лица не видны, далековато. Вот, лучше, чтобы лиц ближе, чтобы я с вами лично общался. И вот приглашаю вас завтра тоже на нашу беседу. И желаю вам всем доброго дня, счастья. Спасибо.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо, что вы с такой добротой, юмором, такую строгую, серьезную тему нам передаете, прям что вот хорошо на сердце ложите. Спасибо вам огромное. Счастья вам.
Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо взаимно. Тогда я...
Двигаюсь дальше. У меня сегодня еще много дел запланировано.
Все, вам доброго, Олег Геннадьевич, до завтра.
До завтра.
И вам поклон. Счастливо. Всем участникам тоже счастливо вам. Спасибо большое. Там. Желаем всем счастья. Все, до завтра. Переварить вам мы информацию, которую передал нам Олег Геннадьевич.
Только у меня консультация в 10 начинается, я еще должна доехать, в 9 будет поздно, нет, я просто зашла.